Спасибо тебе, брат. Как же? Мне пришлось бы жить еще как, чтобы жить достойно такой вот репутации, не правда ли? Безусловно, я ценю это, однако. Если никто не верил, что толку было бы мне ехать, да? У тебя должен быть кто-то верующий. Неважно, что совершит Бог. Если вы не верите тому, что Он совершает, то нас должно быть двое, вы понимаете? Кто-то должен верить вместе со мною в это. И неважно, что произойдет, если никто не верит, то это не принесет никакой пользы. От этого вообще не будет никакого толку. Но я так рад слышать, что люди по-прежнему верят этому замечательному рассказу о Господе Иисусе. Он сердечно любит всех нас. И прошлым вечером я так замечательно провел время. Я пошел домой и до сего времени живу результатами этого. Я вернулся, чтобы наполниться заново. И я считаю, это то, ради чего все мы пришли. Послушать песни Сиона, свидетельства людей и в доме Господа. Так вот, кажется, это было сказано однажды в Библии, как приятно жить братьям вместе в единстве. Это как елей помазания, что был на бороде у Аарона, который стекал на края его одежд. Я считаю, нет ничего драгоценнее, чем когда видишь объединенный народ в духе Господа, чтобы было единство. Все в согласии. Знаете, я считаю, что 10 дней, в течение которых они ожидали первоначального, первого излияния Духа Святого, насколько должно быть это стало временем единения, что люди пришли полное единодушие и единомыслие. И всякий раз, когда люди вот так собираются, с тех пор, с ними всегда встречается Святой Дух. В Библии сказано, Иисус говорил, сказал это, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них. Поэтому мы теперь знаем поистине, что Иисус собрался вместе с нами, потому что мы собрались во имя Его. Так вот, сегодняшний вечер, он посвящен молитве за больных. И когда я вошел в двери, я увидел, что там лежали те, кто болеет и страдает. Мой сын только что вернулся, чтобы забрать сестру Моор и меня и подвести к церкви. И он сказал, что он раздал немного молитвенных карточек, чтобы он мог пересчитать их и подводить людей по одному для молитвы за них. Сегодня у меня выдался замечательный день. Я был здесь в небольшом парке, и появился какой-то мужчина, что-то собирал из мусорных контейнеров. Я сказал, «Я здесь ради собрания». Он сказал, «О, там на площадке?» Я сказал, «Да». Он сказал, «Ну, сказал он, я пойду завтра вечером». Он сказал, «Там будет говорить один служить, брат Бранхам». Я сказал, «Да, сэр». И он сказал, «Ну, — сказал он, — я хочу пойти». Сказал, «Прошлым вечером там была моя жена с семьей, и этот мужчина курил, и я сказал, «Ну, — сказал я, — вы знаете брата Бранхама?» Сказал, «О, это было много лет назад». Сказал, «Он был здесь, но я всегда считал, что для этого требуется немало мужества или веры, или чего-то такого». Сказал, «Я был здесь. В учебном манеже видел, как он выводил туда тех людей на носилках и раскладушках, и слепых, и искривленных, и видел, как они спускались с платформы». Но я сказал, «Я брат Бранхам». А он сказал, «О, я не...» Вроде бы как спрятал свою сигарету, и очень воспитанный мужчина. И подошел другой мужчина, очень приятный. У нас состоялся небольшой разговор, рассказывал им о присутствии Божьем. Нет, куда бы ни посмотрите, вы можете посмотреть на дерево, увидите, что оно управляется Богом, и все, на что вы смотрите, это Бог. Я сказал, «Я надеюсь, если у нас будет еще встреча в жизни, что вы станете христианином, подобно вашей семье». Как только они ушли, помолился за них, за другого джентльмена. И если сегодня вечером они здесь, я надеюсь, что я не поставлю их в неловкое положение этими словами, но я верю, что Бог сделает христиан из этих мужчин, обоих. Мы хотим встретиться опять в лучшей стране, где на другой стороне реки цветет дерево жизни. Мы все знаем, что мы движемся в ту сторону. И теперь, Просто хожу по рынкам и различным местам, и приходят старые воспоминания. А прошлым вечером, когда я выходил, там сидел брат Джонсон. Брат, он и сестра Джонсон. Сколько-то лет я не виделся с ними. Прошлый раз, когда я виделся с ним, он пережил удар, был парализован. Это было в Калифорнии. Брат Ноэль, это воскрешает воспоминания о старых днях. Первый приезд в Арканзас, в маленький городок под названием Моарк, небольшая пятидесятническая церковь, стоявшая в стороне. Дальше к брату в Корнинг, Арканзас, брат Джонсон и его жена, и как я помню те славные дни. Затем дальше к брату Терричарду Риду. Я помню утро там, в Джонсборо. Его жена, у нее было бесплодие. Он хотел детей. Я находился сзади в комнате. А люди сорвали с окна сетку, лезли внутрь, молился за больных. Он поместил меня в дальнюю комнату. У меня состоялась молитвенная очередь. Он-то думал, что я зашел и лег спать, а весь задний двор был запружен людьми. Провел молитвенную очередь, а он там спал. Я же там сзади молился за больных через окно. И я помню, вышел на следующее утро, а сестра Рид лечилась и все такое, пытаясь получить малыша. И я проходил через дверной проем, одно из первых видений на собраниях, и я увидел, что она держит маленького светловолосого мальчика. Я сказал во имя Господа, что она получит его, она получила. И как Бог благословил их дом. И о, столько событий. И брат Джеха Браун, Литл Рок там. Я припоминаю там, Виктор Стрит 505. Знаете, мне хотелось бы просто сделать серию собраний и проехать обратно по своему маршруту по Арканзасу и тем церквам и прочее, и увидеться с людьми и пожать им руку. Это замечательно. Народ Божий. Везде, куда я ездил, был ли я далеко в африканских джунглях, и там среди индейцев, огнеглотателей, колдунов, и по всем странам, и вокруг света, но я никогда не забывал своих друзей в Арканзасе. Как они поднимали те руки и клали своих детей под грузовик, пока играл «Шел дождь». Видел юных девушек, которые шли по улице босиком или по дороге, и затем стряхивали пыль со своих ног и одевали свои туфли и чулки и заходили внутрь. Я был сзади в кустах, молился за собрание. Я никогда не забуду этого, что такое действительно настоящие люди. Я так благодарен, что в мире по-прежнему есть люди наподобие этих. Сегодня вечером я забыл о том, что как-то должен был приехать на это собрание, и это просто тянуло, влекло. И в какой-то из дней зарубежной почтой занимается один из менеджеров собраний, пришел с 600 приглашений из-за рубежа, и многие из них — это прошения. Кроме этого, записная книга вот такой толщины за последние 6 месяцев. Пришли из различных мест. Если бы я мог поехать в каждое из них. Но я обычно просто стараюсь двигаться тем путем, каким ведет меня Господь. Я никогда не позволял, чтобы мои собрания становились значительными. Я по-прежнему тот же незаметный человечек, который приехал однажды. Не нужно набирать никаких денег, у меня нет никаких мощных программ для спонсирования. Мне вообще не нужны деньги. Господь заботится об этом, подобно как Он позаботился в первый раз. Единственное отличие сегодня, которое появилось у меня с того раза, когда я приезжал в Корнинг, мне кажется, у меня был порван карман, что мой брат дал мне костюм, который был у него, молодой парень, и он порвал его, а я, это было с правой стороны, и порвался большой кусок сзади. Мы с женой пошли в магазин дешевых вещей и купили несколько этих заплаток, которые приутюживают, вы знаете. Но она не приутюжилась к этому карману, она постоянно отпадала. И я взял нитку и пришил его, это было выполнено не очень хорошо. В то время у меня не было пиджака, и я помню, как бывало мне приходилось своей правой рукой прикрывать то разорванное место и здороваться со своими друзьями-служителями левой рукой, чтобы не показывать тот пиджак. И я сказал: «Простите за левую руку, она ближе к моему сердцу». Ну и сегодня у меня пиджак получше, но я по-прежнему хочу держать вас поближе к своему сердцу. Вы были там на протяжении всего времени. Я люблю Господа Иисуса точно так же, как я любил тогда. И мне представилась привилегия говорить к 500 тысяч людей за один раз. Я видел призывы к алтарю, 30 тысяч диких туземцев одновременно отдали свои сердца Иисусу Христу, разбили своих идолов об землю. Видел, как за одну секунду произошло 25 тысяч невероятных чудес благодаря одной молитве в Дурбане, Южная Африка, где по улице ехали 16 грузовиков, нагруженных инвалидными колясками, раскладушками и носилками. На следующий день, когда Сидни Смит, мэр, сказал, чтобы я пошел, позвонил мне, сказал: «Пойди в номер и выгляни туда, в сторону Индийского моря». И вот они идут, туземцы, которые воевали друг с другом, лежавшие на носилках и раскладушках, самодельных приспособлениях, на которых они принесли их за день до этого. И вот они идут следом за этими 16 нагруженными фургонами, поют: «Верь, только верь! Богу возможно все! Верь, только верь!» Это тебя побуждает думать: «О, благодать, спасен тобой я из пучины бед!» Знать то, что я имею общение с такими людьми, жить вместе здесь, на этой земле и в вечности. Я почитаю это большой привилегией на вашей кампании или здесь, на вашем съезде. Для меня это большая честь говорить завтра на одном из ваших собраний в полдень, кажется, и с 12 часов до 12:30 или что-то вроде этого завтра. Если Господня воля, я хочу быть здесь просто с небольшим простым посланием по Евангелию. Сегодня вечером молиться за больных. Я не помазание для молитвы за больных, это тот же дух, но другое помазание, когда молишься за больных. Не такое, как вот это. Сегодня я не ел с раннего утра, и я пришел в это здание, постился, молился, и я не хочу проповедовать, чтобы мне быть под помазанием, подобным тому, когда мои братья-служители проповедуют. Когда я молюсь за больных, я хочу ощутить присутствие Господа, потому что каждый, за кого я помолюсь сегодня вечером, я хочу, чтобы они исцелились. Я хочу этого ради славы Божьей, чтобы Бог исцелил больных. И я верю, что Он это сделает. Итак, чтобы совершить это, и, наверное, многие из вас, люди, не были никогда раньше на собрании, и многие из вас не знакомы со служением. Некоторые из вас помнят, когда я был здесь впервые в Арканзасе. Это было предсказано, вы помните. Я брал людей за руку, и я просто несколько минут держал их за руку, и затем говорил: «Господи», просто говорил, что у них было. Потом я рассказывал вам, что он сказал мне, когда он встретился со мною, что ты, если ты будешь искренним, то это еще возрастет, и ты будешь знать саму тайну их сердца. Кто из вас слышал, как я говорил это до того, как это произошло? Что ж, это перешло к тому. Сейчас это прошло еще дальше. Оно просто постоянно. Господь постоянно благословляет, и мы просто благодарны за это. С какой-то стороны, я не проповедник. Это любому известно. Я запасное колесо. Вы используете запасное колесо, когда у вас... Хотя у нас не случилось прокола. Так вот, я просто невзначай приехал, и они просто хотят, чтобы запасное колесо не немного поработала. Но я запасной служитель, потому что у меня нет образования, чтобы быть проповедником, никогда не ходил ни в какую библейскую школу, но то, что я знаю об Иисусе Христе, мне нравится выражать это в своем невнушительном стиле. И Бог почтил это. И я надеюсь сегодня вечером, что в том стиле, в каком Он отправил меня для служения людям, а именно молиться за больных, что Он подтвердит себя перед вами сегодня вечером, что Бог, которого я люблю и которого любите вы, находится сегодня вечером с нами. Давайте сейчас к небольшому стандартному посланию. Если ты не представишь послание перед людьми, кто-то не поймет. Они выйдут и скажут: «Я никогда такого не слышал. Я знаю, что в Библии нет такого, как это». Итак, чтобы ясно его представить, я хочу, чтобы сейчас вы послушали очень внимательно в течение нескольких минут. Название небольшого заурядного стандартного послания. Главная тема кампании. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Запомните сейчас тот заголовок. Вот это. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И мне хотелось бы спросить вот о чем. Перед тем, как я буду зачитывать, вам хорошо меня слышно? Кто-то сказал мне, что звук отражался, потому что вот такой потолок. Если я стану дальше, вот так, будет лучше? Это лучше? Нет, нужно подойти ближе. Так, лучше? Хорошо. Это отлично. Хорошо. Теперь мы хотим обратиться к Писаниям, к святого Иоанна 12 и 20 стих, и зачитаем отсюда. «Теперь из пришедших на поклонение в праздник были некоторые евреи. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“». Так вот, это серьезный вопрос, и это великое желание. И сейчас, следующие 20 или 30 минут, давайте послушаем сейчас очень внимательно, и тогда для вас это не будет тайной. Так вот, я убежденный верующий в то, что говорится в Слове Божьем. Теперь, я знаю, что Бог может совершать то, что не записано в Слове, но если Он совершит именно то, что Он обещал в Слове, этого для меня будет достаточно просто увидеть Его. Тогда я буду знать, что это верно, если Он записал это в Слове. Теперь, если в Библии сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, так вот, я полагаю, у этих греков было то же самое желание, что и у всех нас, присутствующих здесь в этот вечер, потому что нет такого человека или личности, которые услышали бы имя Иисуса Христа и не захотели бы увидеть Его. Если бы я спросил сегодня вечером у этого собрания, я так полагаю, что каждая рука взвилась бы вверх. Вы хотели бы увидеть Иисуса? Это просто, понимаете, повсюду. Мы любим Его, ну и тогда я задаю этот вопрос. Тогда почему мы не видим Его, если в Библии сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Теперь здесь не подразумевается просто в каком-то смысле в Библии сказано «Он тот же». Так вот, для меня Библия, она либо она ошибается, либо она права. Так вот, если это не является богодухновенным словом Бога, то я не знаю, чему верить. Мне представилась привилегия увидеть немало разновидностей религии. Прямо в Дурбане, а в Бомбее однажды после полудня меня принимали в храме джайнов, где 17 различных религий Индии, все до одной отрицают Иисуса Христа, и все принимали там эти 17 различных религий. И я видел тем вечером, под силой Духа Святого, как Бог бросил вызов каждому святому человеку, каждой религии и всем остальным в виде слепого мужчины, стоявшего на платформе. Когда они увидели развлечение, они подумали, что это какая-то телепатия. Тогда открылось видение над мужчиной, который 20 лет был слепым, поклонялся солнцу, и я увидел видение, что он исцелится. Тогда я бросил вызов каждому мусульманскому священнику, каждому буддийскому священнику, каждому святому, раджам, всем, что любой, кто выйдет сюда и дарует этому человеку прозрение, я поклонюсь Богу, который дарует ему прозрение. И он сказал, что он сделает то же самое. Он поклонялся солнцу. И я сказал: что вы сделали бы, мусульмане? Что вы сделали бы с ним? Вы сказали бы, он поклонялся творению вместо Творца. Я сказал бы на это аминь. Но в таком случае кто-то должен быть прав, а кто-то ошибается. И я сказал: что вы сделали бы? Вы сделали бы из него мусульманина буддисты, сделали бы поклоняющегося Будде и так далее. Я сказал: что вы сделали бы? Вы только изменили бы его мышление. Вы только изменили бы его образ мышления. Я сказал: у нас в Соединенных Штатах то же самое. Все методисты хотят, чтобы баптисты стали методистами, и потом пресвитериане хотят, чтобы они все стали пресвитерианами, а единственники хотят, чтобы они стали двуединственниками, а двуединственники хотят, чтобы они стали... О, ужас! Что же это такое? Это перемена мышления. где-то должно существовать нечто настоящее, понимаете? Что-то должно быть правильным, а что-то ошибочным. Я сказал, теперь пусть Бог творения вернет ему зрение здесь перед половиной миллиона людей. И он сказал, Богу, который дарует ему прозрение, он будет служить. И я сказал, я стану учеником человека, который придет и дарует ему прозрение. Это были самые тихие 500 тысяч, которые вам приходилось когда-либо слышать. Никто. Я не бросил бы тот вызов, если бы я не увидел видение. Так вот, свидетелями этого были 500 тысяч. И я сказал, почему же вы не идете? Потому что вы не сможете этого сделать. И я сказал, вы мусульмане, вы утверждаете, что религия Мухаммеда самая мощная в государстве. И я сказал, и возможно она такая, по численности, и буддисты, и так далее. Но верно же есть какой-то священник, который сможет прийти и принять этот вызов. Никто не подошел. Я сказал, причина, почему вы не идете, потому что вы не можете, и я тоже не могу. Но Бог Небесный воскресил Иисуса Христа, свидетелем которого я сегодня являюсь, что я увидел видение, что мужчина прозреет. Если же он не прозреет, тогда я лжепророк, и выгоните меня из своей страны. Но если он совершит это, тогда вы обязаны перед вашими собственными священниками и прочими засвидетельствовать, что он истинно Сын Бога и Спаситель мира. Все были в безмолвии. Слепого привели, положил на него свои руки, я сказал, «Господь Иисус, согласно видению, которое не сможет ошибиться, я молю, чтобы ты даровал этому мужчине прозрение». И он начал кричать, и там сидел мэр города, и тот помчался и схватил его. Он видел не хуже меня. Потом у них была милиция, где-то сотни солдат. Не смогли сдержать напор людей. Они кинулись по головам солдат, полезли у них под ногами и дубинками, которыми те пытались сдержать напор толпы. К тому времени, когда я добрался до машины и вышел, я был почти без одежды. Мои ноги были без туфлей, сдергивали туфли и срывали пиджак и все прочее, изголодавшиеся и жаждущие Бога. Но Бог Ильи сегодня жив, как и прежде, и Он такой же Бог, как и когда-то Он был Богом. Теперь все основатели религии. У гробницы Мухаммеда стоит белый конь, который стоит там 2000 лет. Каждые примерно 4 или 6 часов у них менялась охрана, и они ожидают, что Мухаммед воскреснет и проедет по миру. Вы знаете, и он написал книгу «Коран» и так далее, но о Будда... Примерно 23 столетия тому назад был человеком, религиозным человеком в Японии и так далее. И все эти религии, каждый из их основателей умер и находится в могиле. Но христианство, после пережитого по всему миру, христианство — это единственная истинная религия. Это единственная, которая может показать пустую гробницу. Это единственное, что их основатель, любой человек, и не было человека подобного ему, который был бы на земле и сказал, «Я имею власть положить свою жизнь и взять ее». Еще немного, и этот мир уже не увидит меня, однако вы увидите меня. Неверующий уже не увидит меня, однако вы будете видеть меня, ибо я — это личное местоимение, я буду с вами, даже вас, до скончания века, до полного завершения. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, мы подошли к этой мысли. Теперь, если Он тот же, Он не мертв. Он воскрес из мертвых, и Он обещал, что Его верующие будут видеть Его до самого конца, вплоть до самого завершения они будут видеть Его. Вот, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, многие, с кем я разговаривал, говорят, ну, Он тот же, в каком-то смысле. В Библии не сказано «в каком-то смысле», в ней сказано «Он тот же». И если мы жаждем увидеть Его с тем же рвением, какое было у этих греков, они услышали о нем, они пришли, и они должны были увидеть его, благодаря любезности одного из его учеников. Ну и разве не можем мы сделать то же самое, если он вчера, сегодня и вовеки тот же? Господа, нам хочется видеть Иисуса. Так вот, мы можем разговаривать о воскресении, мы можем говорить о нем, но если оно не является реальностью, оно становится не более чем мифом, это какой-то рассказ. Но если доказано, что это истина, тогда мы находимся среди самых счастливых людей, и я рад быть с ними. Теперь, если Иисус Христос явится сегодня вечером перед нами, и мы увидим через данные Богом принципы и по самим деяниям Его существа, что Он здесь, то мы должны, по крайней мере, принять Его, радушно встретить Его. Так вот, это значительное заявление, но у нас значительный Бог, который держит каждое из своих слов. И когда мы что-то находим в Библии, уцепитесь своей душой за это. Это истина. Просто стойте с тем, что то, что Бог обещал, Бог исполнит это. Если мы дети Авраама, мы верим во все это. Авраам, вопреки внушительным обстоятельствам, называл несуществующее как существующее, потому что он верил тому, что Бог способен сдержать свое слово. А мы называемся детьми Авраама. Авраам 25 лет ожидал обетования. Вместо того, чтобы ослабеть, он еще более укреплялся. И как сильно сегодня, по-видимому, это отличается от его царского семени. Так вот, настоящее семя Авраама – это был Исаак, мы это понимаем, от которого произошли евреи. Это внешнее. Но семя, которому Бог давал обетование, это было семя Авраама, вера, которую тот имел в Бога, которой, через Иисуса Христа, который есть Слово, мы становимся наследниками вместе с Ним. И сегодня эта церковь пилигримов этого дня – это именно царское семя Авраама с подлинной верой. Теперь, если бы я спросил у методистов, вы верите этому? Да. Вы верите, что он с вами? Да. То же самое сказали бы баптисты, пресвитериане, лютеране, пятидесятники и так далее. Все. Но теперь, как мы искали бы его? Какого рода человека мы искали бы, если бы мы пожелали разобраться, является ли он таким же? Если бы он сегодня вечером оказался в Арканзасе, в этой скинии, какого рода человека мы искали? Мы искали бы кого-то, ну, наверное, в длинном одеянии, с бородой на лице, и с ранами от гвоздей на руке, и со следами от терновника над его бровью. Если бы вы искали подобного человека, любой лицемер мог бы обмануть вас на этом. Это верно. Подражание. Человек мог бы изобразить на своих руках раны, и он мог бы даже исколоть себя терновником и наделать ран, но это мог бы сделать любой самозванец. Но в таком случае, если бы мы искали не такого человека, не по его одежде или по тому, какая у него наружность, потому что если бы он оказался здесь, он был бы одет так, как мы. Не было бы никакого отличия. Он одевался и ходил среди людей точно так же, как люди. Он никогда не одевался так, как священнослужители того дня. Он был просто одет в обычную уличную одежду. Поэтому он был бы просто одет обычным образом, наверное, в костюме и так далее, как и любой другой мужчина был бы одет сегодня, как, например, рабочий или бизнесмен, или кто угодно. Вот так он был бы одет. Поэтому вы не узнали бы его таким вот образом. Вы не узнали бы его по телосложению. Был ли он высоким, худощавым, низеньким, плотным, или мы не знаем, поэтому вы не узнали бы. Но я скажу, каким он был. Если бы он был сегодня здесь, он был бы Словом Божьим. Это именно то, кем он был, и он по-прежнему является этим. Он Слово, не только Слово написанное, он написанное Слово, но проявление написанного Слова. Бог был во Христе, примиряя мир с собой. Бог, Слово проявился во плоти, чтобы Его слова могли быть изречены через человеческие уста и стали Словом. И Он проявился во плоти. Это был Иисус Христос, Бог, Эммануил. Вы сейчас скажете, «Он Слово?» Нам говорится, «Святого Иоанна, 1 глава, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Какими были некоторые из дел, которые Он совершил? Мы находим в Евреям 4 глава и 12 стих, в Библии сказано, что «Слово Божье острее меча обоюдоострого, и оно различает помышления сердечные». Слово различает. Итак, слово различает помышления и намерения сердечные. Это соответствовало бы Иисусу. Именно то, что является словом. Он знал мысли, которые были в их сердце. Евреям 4:12. Теперь, если бы мы хотели как-то опознать Его, мы ожидали бы, что Он будет каким-то доктором богословия? Нет записей о том, что Он был в школе. Могли бы мы отождествить Его с какой-то деноминацией? Он пришел в такое время, когда было множество деноминаций, но Он не связал Себя ни с одной из них. Поэтому мы не могли бы сказать, что Он был фарисеем или саддукеем, или такое и так далее. Мы не смогли бы отождествить Его с какой-то определенной деноминацией. Он пришел ради людей. Бог, будучи Богом всего, Он – Бог всего творения. Он умер для того, чтобы спасти грешников в каждой церкви, исцелить каждого больного. Он пришел для того, чтобы принять тех, которые примут Его. Это то же самое, каков Он сегодня здесь. Исцелить тех, кто примет Его. Спасти тех, кто примет Его. Он приходит в таком же облике, таким же образом. Если Он придет, Он обязан будет прийти в отличительном знаке по Писанию. Если бы Он не отождествил Себя, мы не сможем найти ни одного места в Библии, в Ветхом Завете, где Он не отождествил бы Себя правильным образом по Писанию. В такой мере, что Он сказал, «Кто, который из вас может осудить Меня за грех?» Так вот, нам всем известно, что грех – это неверие. Неверующий уже осужден. Так вот, грех – это атрибут неверия. Не курение сигарет – грех, не воровство – грех, не ложь – грех, не прелюбодеяние – грех. Что же тогда это такое, скажете вы? Это атрибуты неверия. Если бы вы были верующий, вы бы всего этого не делали. Причина, по которой вы это делаете, доказывает, что вы не верующий, понимаете? Есть только две фракции. Это вы либо верующий, либо неверующий. И меня всегда озадачивало, как человек может заявлять, что имеет в себе Святого Духа и отрицать истинность Слова Божьего, тогда как Святой Дух сам написал Слово Божье, и вы знаете, что он не назвал бы себя неправым. Итак, он написал Писание, и он придерживается Писаний, и Бог наблюдает за ними, чтобы подтвердить их. Итак, давайте просто обратимся в прошлое и выясним, каким он был, если мы хотим узнать, является ли он сегодня таким. Единственный верный способ, как разобраться, выяснить, каков он сегодня, обратиться в прошлое и выяснить, каким он был вчера. Тогда мы будем знать, каким он будет сегодня. Это вполне честно. Если мы сможем выяснить то, каким он был вчера. Конечно же, мы можем начать издалека с долгим рассказом. Я не хочу держать вас долго, потому что вам нужно быть здесь завтра, и мы хотим провести молитвенную очередь. Но я хочу, чтобы вы действительно приняли это сейчас и слушали внимательно. Если мы только сможем обратиться в прошлое и обнаружить, каким он был вчера, мы тогда сможем выяснить, каков он сегодня. Потому что в Библии сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Причина, зачем я листал те страницы назад, это чтобы вернуться сюда к «Я начинаю», и я прочел святого Иоанна 12:20. Давайте просто продолжим двигаться дальше по Евангелию от Иоанна. Мы можем взять это откуда угодно в Писании, откуда захотите, потому что вся книга — это свидетельство Иисуса Христа. Она — это полное откровение Иисуса Христа. К ней нельзя ничего добавить или удалить из нее. Это то, кем Он является. Он Эммануил, и на этом точка. Неважно, каким мы пытаемся его представить, кем-то другим, или пророком, или кем-то вроде этого. Он был пророком, он был больше пророка, он Бог-пророк. Но он был больше этого, он был Эммануилом, не просто хорошим человеком, учителем, философом, он также был всем тем, и плюс вот это, понимаете? Теперь, в святого Иоанна, первое, мы начнем сегодня вечером, а завтра, может быть, разберем это немного. Какую-нибудь книгу. Давайте начнем со святого Иоанна 1. Мы видим, нам всем известно, его непорочное рождение, как Бог осенил девственницу и создал клеточку крови, которая произвела на свет Сына, Христа Иисуса. И на берегу Иордана, когда Бог сошел в облике света или голубя, никто, кроме Иоанна, не видел его. Все те люди, что стояли вокруг, не увидели его. Никто не увидел его, только Иоанн. Он был единственным искавшим его. Поэтому Бог сказал ему, что он увидит его. Вы увидите только то, чего вы ищете. Если вы сегодня вечером пришли сюда, ища Христа, вы увидите Его. Если вы пришли покритиковать, вы получите в свое распоряжение предостаточно для критики. Все зависит от того, чего вы ищете. Иоанн сказал, «Тот, который сказал мне в пустыне идти крестить водою, сказал, на ком я увижу Духа, сходящего и пребывающего, Он тот, который будет крестить Духом Святым и огнем». Иоанн засвидетельствовал, и сказал, «Я видел Духа Божьего, сходящего с небес, как голубя, и Он сошел на него, и затем Он был направлен в пустыню, и искушение вышел из пустыни, и тут же мы видим молитва за больных». Теперь, видите, первое, Дух Божий сошел на него до его служения, поэтому это причина, почему он мог сказать, «Это не я творю дела, это Отец, обитающий во мне, Он творит дела». Так вот, мы видим, что началось его служение. Начал исцелять больных через молитву. Так вот, Бог исцеляет многими способами. Недавно один врач спросил у меня, сказал, «Брат Бранхам, какого вы мнения о медицине?» Я сказал, «Ну, сэр, Бог — это единственный, кто может исцелять». Я сказал, «Библия не лжет, а в Библии сказано, я Господь, исцеляющий все твои недуги». И я сказал, «Лгать Библия не может». Я сказал, Бог исцеляет через медицину, Бог исцеляет через любовь, Бог исцеляет через понимание, Бог исцеляет через заботу, Бог исцеляет через молитву, Бог исцеляет через чудеса. Все в целом Бог исцеляет. Вот и все. Это все, чем оно является. Он исцелитель. У нас нет лекарства, которое может творить и создать в вашей руке клетку для исцеления. Создать в вашем теле для исцеления. Мы можем вырвать зуб, мы можем вырезать аппендицит или удалить желчный пузырь, но исцелил-то кто? Бог. Ни одно лекарство не нарастит ткань, только Бог. Жизнь наращивает ткань. Бог — это единственный исцелитель, и об этом мы говорим. И мы обнаруживаем сейчас, что Иисус ходил, исцеляя больных. И был один из его учеников по имени Андрей. И я хочу представить это в виде драмы, потому что здесь сидят дети, и вон там дальше лежит маленькая больная девочка. Я хочу, чтобы она поняла это. Вы знаете, Андрей приходился братом Симону, которого позднее назвали Петром, и Андрей стал последователем Иоанна, а Иоанн объявил, что придет Мессия, и он был уверен в том, что это будет при его поколении. По этой-то причине он не пошел ни в какие школы или семинарии, его труд был слишком значительным. Ну, вы знаете, если бы священник понял, что он был тем, который должен был объявить о рождении или грядущего Мессию и представить его миру, ну, они сказали бы: так вот, доктор Иоанн, разве вам не кажется, что брат такой-то здесь, вы разве не считаете, что он именно отвечает всем требованиям Мессии? Ну, посмотрите на него, у него хорошее прошлое. Вы знаете это Мессия. Почему вам не выйти и не рассказать миру? Но понимаете, его труд был слишком значительным, чтобы его убеждал человек. Он направился в пустыню и ожидал в семинарии Божьего обучения, пока Бог не сказал ему: «На ком увидишь Духа Сходящего, это тот, которого нужно объявить, Мессия». Понимаете? Так вот, мы видим, что Андрей поверил этому, несомненно, приходил и много раз рассказывал об этом Симону. Но Симон, поскольку был немного твердолобым, как у нас, простите за это выражение, я надеюсь, это не прозвучит святотатственно, но он как бы немного твердолобый, как могли бы назвать у нас сегодня: «О, иди, если тебе охота такое слушать». А однажды он пришел и рассказал ему, что он нашел Мессию, а тот едва ли мог этому поверить. И я как будто вижу, как Андрей подводит сейчас Симона к Господу Иисусу первый раз, когда он увидел его. Иисус только вернулся из пустыни, его служение начиналось. Теперь его должны были узнать. И как только Симон вошел в присутствие Господа Иисуса, Иисус посмотрел на него и сказал: «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы». Теперь тотчас же мы видим, что Симон поверил. Он тогда получил имя Петр. Почему он поверил этому? Я читал рассказ о его отце, Иоанне. Был великим мужем молитвы. Он вырастил своих сыновей в вере в Бога, и их ежедневным занятием была рыбная ловля, поэтому часто им приходилось становиться на колени и молиться, чтобы Бог дал им хороший улов рыбы, чтобы они могли расплатиться со своими долгами и купить хлеба на тот день. И перед тем, как он умер, старик сел однажды на снасти своей лодки, и он сказал сыновьям. Он сказал: «Сыновья, мы евреи, и мы верим, что придет Мессия. И я всегда надеялся, что доживу до того дня, когда увижу, как Мессия будет стоять своими ногами на земле, и мне... Но я полагаю, что не доживу до этого, потому что я уже стар, и мне нужно уходить. Но, ребята, сатана не позволит появиться тому Мессии без появления сперва толпы лжемессий. Поэтому, ребята, я хочу, чтобы вы запомнили, не удивляйтесь множеству событий, которые будут происходить, но я хочу, чтобы вы, ребята, были наставлены. Запомните, что у нас есть вот это. Мессия, когда он придет, он должен быть прежде отождествлен Богом по Писанию, что он Мессия. Побольше бы нам таких пап сегодня. Он должен быть Мессией по Писанию. И теперь мы следовали за Моисеем, великим пророком, выведшим наш народ из Египта. И мы слушали его учение, и мы знаем, что Моисей был прав. И во Второзаконии, 18 глава, Моисей сказал нам вот это: «Мессия, Господь, ваш Бог, воздвигнет пророка, подобного мне, и они должны будут слушать его». Так вот, Израиль всегда учили верить только пророкам. Учителя Библии, вы знаете это, и пророка можно было определить как пророка только тогда, когда он пророчествовал, и сказанное им сбывалось. В Библии сказано: «Если появится между вами кто духовный или пророк, я, Господь, буду говорить к нему, буду объявлять себя ему в видениях и снах, и сказанное им сбывается, тогда слушайте его. Но если это не сбывается, не бойтесь его». Это же Сэм. Это то, что он сказал, чтобы Моисей рассказал людям. И это было их опознавательным знаком по Писанию, что Мессия будет пророком. Теперь, любому известно, что Слово Господа приходит к пророку. Не к священнику, а к пророку, так сказано в Библии. Слово Господа приходило к пророку. И мы знаем, если это Слово Господа и пророк истинен, тогда его слова истинны, тогда его слова сбываются. И это его верительные грамоты, которые, во-первых, они есть Слово, и, во-первых, Бог — это Слово, и в таком случае, если он скажет Слово, и это происходит, то это показывает, что Бог поставил того человека сверхъестественным образом. Так вот, следовательно, с подобным врагом, возможно, возникали всевозможные ощущения и все остальное на свете, те, изучающие Библию, никогда не поверили бы этому, потому что Мессия должен был быть пророком, а у них 400 лет не было пророка. Последним пророком был Малахия. Не было пророка. И вот приходит Симон с таким учением, как это, в присутствии человека, который его брат твердо верил, что он Мессия, и как только он вошел в его присутствие, он знал не только то, кем был тот, он знал того благочестивого пожилого отца, и он... Неудивительно, что это удалило из него чопорность. Он знал, что это было истинным опознавательным знаком Мессии. Тебя звать Симон, ты сын Ионы. И человек, который был настолько неграмотным, что он не мог даже написать своего собственного имени. Как нам сказано, в Библии сказано в книге «Деяния апостолов», 3 глава, что он был простым и неученым, но Богу было угодно сделать его главой церкви в Иерусалиме и дать ему ключи от царства. Потому что, когда то предопределенное семя лежало там, в том старом рыбаке, и когда свет коснулся его, оно тут же распознало, что это Мессия. Так вот, это доказало там, что тот человек знал, это доказало, что там лежало то семя. Его имя было в книге жизни Агнца от основания мира. Когда Агнец был заклан в собственных мыслях Бога, и как только свет коснулся его, оно тут же ожило и распознало, что это Мессия. Там стоял некто по имени Филипп, и он увидел вот это. Ему тут же пришло на память. Это истинно он, потому что я знаю Писание. Тот мужчина не видел никогда раньше того человека. А откуда он узнал бы, кто это такой? Это пророк. Он двинулся в путь за другом, с которым они вместе исследовали Библию с детских лет. Имя его было Нафанаил. Это 15 миль от того места, где они проповедовали, через гору, туда, где у Нафанаила была оливковая роща. Могу себе представить Филиппа в пути, подскакивал и восклицал. Он нашел нечто такое, что было настоящим. О, как оно должно направить наши сердца! По холмам, по прериям, дальше через поля, по переулку, через улицу, в другой конец страны, куда-нибудь. Он кое-что нашел. И у него был друг. Библейские исследования до этого доказали, что этот, соответствующий Писанию Мессия, будет пророком. Пророков не было 400 лет. Когда он приходит на то место, он находит Нафанаила под деревом, молящегося. И, наверное, он остановился всего на несколько минут, чтобы подождать, как христианин-джентльмен, подождать, пока тот закончит свою молитву. И когда тот поднялся, возможно, смахивал пыль со своей одежды, Филипп, наверное, тут же сказал: «Нафанаил!» И тот повернулся и сказал: «Филипп, мой коллега, я рад тебя видеть!» И, может быть, разговор состоялся примерно такой. Понимаете, у него не было времени на то, чтобы говорить, как идут дела с оливками, или как жена с ребенком. Понимаете, послание было срочным, он нечто увидел. Он увидел отождествленное Писание, Мессию, а это было то, чего они ожидали многие годы и годы и годы. Он сказал: «Пойдем, увидишь, кого мы нашли, Иисуса Назарянина, сына Иосифа, пойдем, увидишь его». Послание было срочным. Я скажу вам, братья, если бы мы могли обрести вот такого рода энтузиазм, что наше послание настолько срочное, у нас нет времени на глупости, давайте понесем послание народу. Народу, который пронес это через преследование. Это дети наших отцов, которые стояли на улицах с бубном в своей руке и питались кукурузой из-под железнодорожного пути, чтобы поддержать вот этот путь. Это Евангелие, и ныне видим Христа среди нас. Давайте пойдем к миру с Ним так быстро, как только сможем, и найдем Его. Сказал: «Пойдем, увидишь, кого мы нашли». Так вот, мы видим, что Нафанаил был неплохим богословом, и я могу представить себе, как он говорит Филиппу: «Теперь, подожди-ка минутку, Филипп, во что это ты ударился?» Вы знаете, такие разговоры ходят и сегодня, понимаете? «Куда это ты ударился? Что-то непонятное где-нибудь, вы знаете. Я знаю тебя как здравого, умного человека, и вот ты примчался и рассказываешь мне, что Мессия здесь, на земле?» Ему следовало бы поговорить с волхвами. Вы знаете, волхвы находились там, в Вавилоне. Это были иудеи, изучавшие там астрономию. И когда они увидели, что те три звезды выстроились в одну линию, это было знамение, древнее знамение для евреев, что когда те три звезды выстроятся в одну линию, на земле появится Мессия. Они пришли, вопияли: «Где он, родившийся царь иудейский? Мы увидели его звезду, и мы пришли поклониться ему». Но Филипп этот... В те дни у них не было разных средств выхода информации, как, например, телевидение, радио и газета и прочее. В те дни. Да и они все равно не обнародовали бы ничего подобного этому. Поэтому первое, что мы узнаем, мы видим, что Филипп с Нафанаилом разговаривал. «Ну, — сказал он, — пошли». Тот сказал: «Послушай, может ли выйти что доброе из группы свят... Или, прошу прощения, из группы людей наподобие этих, из Назарета?» Ладно, вы знаете, что я думаю. Филипп дал ему самый лучший ответ, который кто-либо мог дать человеку. Он не пытался это объяснять. Он не пытался пускаться в технические подробности этого. Он просто сказал: «Сходи, посмотри. Сходи, посмотри сам. Бери себе подмышку тот свиток, Второзаконие 18, и иди за мною, и мы выясним». Давайте перехватим их диалог, когда они шли. Видите, они должны были попасть туда один день и вернуться на следующий, 15 миль. Итак, по пути, я представляю, как Филипп говорит: «Теперь, смотри, Нафанаил, столько уроков изучения Библии, сколько у нас было, мы твердо верим, что Мессия должен быть Богом-пророком, потому что так сказал Моисей. И мы следовали за Моисеем, и мы должны были за ним следовать до прихода этого пророка. И когда этот пророк появится на сцене, он тогда расскажет нам, как нужно жить, начиная с того момента. И если ты знаешь, кто не поверит ему, будет истреблен из среды народа, если мы не верим ему». «Ладно, откуда ты знаешь, что этот человек пророк?» Говорит: «Ты помнишь там того старого рыбака, у которого ты покупал ту рыбу на тот день, и ему не хватало образованности поставить свое имя на квитанции?» «Да, я помню его. О, его звали Симоном. Да». Его брат Андрей посещал собрание Иоанна. И когда он увидел объявление и услышал объявление Иоанна, сказавшего: «Это был Мессия», а Иоанн, мы знаем, был пророком, поэтому он не мог сказать ничего ошибочного. Он объявил: «Это Мессия». И вот он сказал, что он увидел знамение над ним. И тот привел вчера своего брата, и как только тот вошел в его присутствие, он сказал: «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы». Ну и меня не удивит, если он расскажет мне, кто ты такой, когда ты попадешь туда, говорил он. «О, — сказал он, — теперь Погоди-ка минутку, погоди-ка минутку, я должен увидеть это сам. Я должен это увидеть. Итак, мы обнаруживаем здесь, в следующий день, что происходит. Они прибыли, стояли огромные толпы людей. Наверное, Иисус говорил, может быть, они сидели, многие из них, может, они стояли, я не знаю. Но однако Филипп подошел, и он подвел Нафанаила, и когда Иисус повернулся и посмотрел на него, он сказал, «Вот израильтянин, поистине израильтянин, в котором нет лукавства». О, это так сильно удивило того человека. Он сказал, «Равви, откуда ты узнал что-либо обо мне? Я не знаю тебя, и ты никогда не видел меня, и я никогда тебя не видел. Откуда же? Откуда ты узнал бы обо мне что-нибудь?» Он сказал, «Ну, перед тем, как Филипп окликнул тебя, ты был под деревом, я видел тебя». О, ну, вот это глаза! За сутки до этого и 15 миль за горой, перед тем, как Филипп окликнул тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя. Что же этот обученный знаток, будущий Сын Божий, что же он узнал? Он понял, что это был отличительный знак Мессии. Что же он сделал? Несомненно, он огляделся и увидел, что стоял его священник, и все остальные, он бросился к его ногам и упал и сказал, «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал, «Ты поверил, потому что я рассказал тебе все это. Ныне увидишь больше этого». О, но рядом кое-кто стоял. Священники, духовенство, и они знали, что им нужно будет отчитаться перед своим собранием в отношении этого. Поэтому они должны были что-то сказать. Знаете, что они сказали? Этот человек Вельзевул, он всего лишь предсказатель или какой-то бес. А Иисус повернулся и сказал, «Вы говорите это против Сына Человеческого. Это простится вам». Но когда Святой Дух придет совершать то же самое, сказать слово против Него не простится ни в этом мире, ни в мире грядущем. В какое положение это поместило бы нас тогда? Так вот, мы видим дальше до самого конца. Мы могли бы дальше следовать по Писаниям. И мы... Давайте возьмем другую страницу и пролистаем Библию опять. Нам нужно было пройти около Самарии, в какой-то из дней, когда он следовал своим путем в Иерихон. Иерихон был у подножия горы, а Иерусалим был на горе. Самария намного дальше. Это было бы подобно поездке в Калифорнию через ход... через Литл Рок. Вы делали бы крюк, но ему нужно было пройти около Самарии. Так вот, мы видим, что самаряне, они произошли от смешанного класса людей. На земле только три расы людей. Это народы Хама, Сима и Иафета. Если мы верим в Библию, они все возникли от сыновей Ноя, а это то, что пришло из мира. И теперь мы видим вот это. Евреи и язычники, самаряне. Петр, выданными ему в Пятидесятницу ключами, он открыл это в Пятидесятницу евреям, он открыл это дальше самарянам и открыл это язычникам. Следовательно, вся раса, расы, услышали Евангелие. Не слышно больше о том, чтобы он использовал ключи, потому что Евангелие было открыто всем им. Заметьте. Сейчас эти самаряне были наполовину евреями и язычниками. Они верили в того же Бога, в которого верили евреи, и они ожидали грядущего Мессию. Так вот, Мессия явится только тем, кто ожидает его, понимаете? Так вот, мы, язычники, никакого Мессию не ожидали, и мы не увидели никого. Сейчас наш день. Итак, самаряне ожидали Мессии. И если Мессия был на земле, это обязанность перед самарянами отождествить себя, подобно как он отождествил евреям. Теперь любому из нас известно, что Мессия отождествил себя как пророка, которого, как сказал Моисей, воздвигнет Бог. Кто верит этому? Скажите аминь. Разумеется, он был пророком, он отождествил. Так вот, это был Иисус вчера. А если он вчера, сегодня и вовеки тот же, это будет Иисус сегодня. То же самое. Так вот, мы видим, что он подходит к этому городу Сихар. И дело было около полудня, и ученики отлучились в город купить немного пищи, провизия. Так это названо в Писании. И пока они ходили, Иисус ожидал. Если вы там бывали, это похоже на панораму, подобно как вот это, колодец или городской колодец, общественный, за пределами города. Он стоит и по сегодня. И люди выходят и набирают себе воду, и возвращаются в город. И они носят это у себя на голове, кувшин. И женщина может поставить себе на голову кувшин примерно на 5 галлонов, и поставит по одному на каждое бедро и может идти разговаривать с женщинами, как заведено у женщин, и не прольет ни капли воды. Я не понимаю, как они могут это делать, но они делают это. Настолько совершенное равновесие. Разговаривают и разговаривают, как разговаривают леди, идя с этими кувшинами на себе. Примерно 15 галлонов воды. Следует вот так, разговаривая. И эти женщины, потому что они до сих пор делают то же самое, точно так же, как делали тогда, и эти женщины выходят к колодцу набрать воды. Так вот, где-то около 11 или 12 часов появилась женщина с дурной репутацией. Вы вроде бы как понимаете, что я имею в виду. Ночная бабочка вышла к колодцу набрать воды, и она начала опускать водонос. У них есть ворот и 2 крючка, которые закрепляют на этом кувшине или ведре, и его опускают в колодец, и оно поворачивается на бок, когда оно касается воды, и они достают эту воду. И она как раз готовилась опустить кувшин, когда она услышала кого-то. Сказал: «Принеси мне пить». И она посмотрела, и она увидела еврея, сидевшего у стены, где виноград плетется по стене, и он там сидел. Должно быть, он был мужчиной средних лет, или выглядел на средние года. Я считаю, он выглядел немного старше, чем он был на самом деле, потому что мы видим в Святого Иоанна 6, что возникла дискуссия о питье воды в пустыне и так далее, и как они вкушали хлеб, символизировавший манну, а Иисус сказал: «Я есть та скала, что была в пустыне». А они сказали: «Ты человек не старше 50 лет», а ему было только 30. «Ты человек не старше 50 лет», должно быть, его сильное напряжение подорвало его человеческую часть, и, возможно, он был немного седой или что-то такое. Сказали: «Ты человек не старше 50 лет и говоришь, что ты видел Авраам. Теперь мы знаем, что ты помешанный, сумасшедший». А он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, там я сущий». Они смотрели только на человека. Все дело было в том, что находилось там внутри, которое говорило: «А я сущий был в пустыне с Моисеем в пылающем кусте». И мы там обнаруживаем, что он выглядел немного старше, и она увидела, что там сидит этот еврей средних лет, может быть, мужчина не в том возрасте, который не прочь был бы пофлиртовать с такой женщиной. И она сказала: «Это вопреки обычаям, чтобы ты, еврей, просил меня, самарянку, о какой-либо услуге, мы не сообщаемся». Иными словами, у нас здесь сегрегация, и мы не сообщаемся. Он тут же сообщил ей. Так вот, он сказал, поговорил с ней. И она сказала: «Вот вы, евреи, говорите, что вы поклоняетесь в Иерусалиме, или мы поклоняемся на этой горе», и так далее, о том, насколько глубоким был колодец, и что ему нечем было набрать. И разговор: «Теперь вам придется поверить здесь мне в этом на слово». то, что он делал, понимаете? Отец святого Иоанна 5:19, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю я вам, Сын ничего не может делать сам от Себя, если Он не увидит Отца Творящего». Так вот, согласно Его собственному Слову, а Он не может солгать и быть Богом, согласно Его собственному Слову, Он не совершил ни единого чуда, пока Бог не показал Ему в видении, что нужно сделать. «Истинно, истинно говорю я вам, Сын ничего не может делать сам от Себя, но что Он видит у Отца, то и Сын творит так же». Видите, Отец делает, и Я делаю до ныне. Так вот, Отец сказал Ему пройти дорогой мимо Самарии, и вот Он там сидит. И затем вышла эта женщина. Так вот, Ему нужно было наладить контакт с ее духом, поэтому Ему пришлось завести с нею разговор. Понимаете? И он сказал, после того, как он выяснил, в чем заключалась ее проблема, нам всем известно, что это было такое, он сказал: «Иди, возьми своего мужа и приходи сюда». А она сказала: «У меня нет мужа». О, какой грубый упрек в его адрес. Видите, «у меня нет». Однако она не знала, он был просто обычным мужчиной. Он был одет не так, как священник или раввин. Он был просто мужчиной, понимаете? И сказал: «Иди, возьми своего мужа и приходи сюда». Она сказала: «Я, у меня нет мужа». Он сказал: «Ты сказала правду, потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты живешь сейчас, не твой. В этом ты сказала правду». Сейчас я хочу, чтобы вы подметили разницу между той женщиной и теми образованными священниками, которые назвали его Виельзевулом. Как только она это увидела, она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк». Так вот, мы, самаряне, мы знаем Писание, мы знаем, что когда придет Мессия, который назван Христом, Он будет совершать это. Он будет рассказывать нам все это. Видите, это знамение Мессии. Так что, должно быть, ты его пророк, потому что он будет пророком, когда он придет. У нас сотни лет не было ни одного, но когда он придет, мы знаем, что Мессия будет совершать вот это. Иисус сказал: «Я – это он, который говорит с тобою». Если вчера это было знамением Мессии, это знамение Мессии сегодня, потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это было знамение не для богословов. Это было знамение для верующих. Та женщина знала о Писаниях больше тех священников. Я скажу одно. Она знала о нем больше многих проповедников сегодня. Это верно. Так точно. Да, она знала его. Почему? Я верю, что внутри этой женщины лежало семя вечной жизни, и когда тот свет осветил его, она тут же распознала его. Теперь посмотрите на тех священников, которым следовало бы знать, что к чему. Они сказали: «Этот человек Виельзевул, он творит это, он...» А Иисус рассказал им: «Назвать Дух Божий нечистым духом – это не простится никогда. Это Дух Божий совершал это, дела Божьи, нечистым духом». И те священники, вместо того, чтобы исследовать Писание, он сказал: «Если бы вы знали мой день, если бы мы только узнали, в какой день мы живем, то не было бы такого смущения по поводу этого послания и по поводу Писаний, которые мы пытаемся донести людям, если бы люди только поняли, что мы в конце времени». Теперь, но когда тот свет коснулся той неприметной женщины в том состоянии, скверное прозвище, ночная бабочка, если то Писание, если то слово, то опознанное слово, она читала Писание, и она знала, что сказано в Слове. И когда она увидела, что то Слово проявилось, она тут же распознала, что оно должно быть Мессией. Если она сумела сделать это при тех условиях, то что же должны сделать сегодня мы, если мы увидим, что Он совершает то же самое? Рожденная свыше Церковь, наполненная Духом Святым, ожидающая Его пришествия. Это должно опустошить здесь везде каждую инвалидную коляску. О, каждый грешник должен рухнуть у алтаря. Это доказывает то, что он жив. Обратите внимание. Она тут же бросилась в город и сказала мужчине: «Идите, посмотрите человека, рассказавшего мне то, что я делала». Так вот, возможно, ее разговор был чем-то вроде этого. «Мужи и братья, да будет мне позволено с дерзновением сказать вам, разве это не тот самый Мессия?» Она сказала: «Идите, посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я делала, разве это не Мессия?» И Иисус вошел в город, и в Библии сказано, что мужи того города поверили в Него благодаря свидетельству женщины. Он не стал совершать этого еще раз. Он не сказал об этом ничего больше. Это все уладил. Он был подтвержденным Словом Бога. Он был. Он Бог, Мессия. Так вот, для такого народа, как этот. Видите? Так вот, я просто не знаю, сколько у нас еще осталось времени. Возможно, мы остановимся всего... Ну, подождите-ка минутку. Иисус сказал святого Луки, Он сказал, как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Вы помните это? Давайте сейчас остановимся ради еще только одного места Писания. Просто исследуем это. Теперь. Смотрите, он отождествил себя. Так вот, у нас еще предостаточно мест. Мы можем взять слепого Бартимея и на всем протяжении и показать женщину, которая коснулась его одежды, все события на протяжении Писания и у колодца, когда он отправился туда и знал того человека там у ворот, названных красивыми, у которого столько-то лет была эта болезнь и так далее, и Иисус знал. И затем двинулись бы дальше, и остальное на протяжении Писания прошли бы от самого бытия, но чтобы вам объявить, просто чтобы мы могли поторопиться. Так вот, Иисус отождествил себя, опознавательный знак для евреев по Писанию, что Он был Мессией, так как был пророком. Это правильно? Это был Иисус вчера для пророка или для евреев. Потом язычники не ожидали его. Мы были язычниками, с дубинками за спиной, и мы поклонялись истуканам. Мы, язычники, мы никакого Мессию не ожидали, поэтому к нам он не пришел. Язычникам не проповедовалось Евангелие, пока Петр не открыл им Евангелие в доме Корнилия, много позже этого. И затем Павел позднее сказал: «Вот я обращаюсь к язычникам», после того, как евреи отвергли его. Обратите сейчас внимание, не упустите этого. Так вот, это поможет вам, если вы просто послушаете. Почему он не совершил этого знамения перед язычниками? Он совершил его перед евреями, он совершил его перед самарянами, но он ни разу не совершил его перед язычниками. Но он предсказал, что это будет совершено перед язычником, потому что сущность Божья, он не может измениться. Если он дал то знамение для опознания себя среди евреев и среди самарян непосредственно перед тем, как тех отрезали от Евангелия, и нас 2000 лет учили Библии, а сейчас к своему завершению подошли язычники, это завершение для нас. И в таком случае, если он позволит нам пройти просто на основании обычного учения пресвитериан, баптистов, методистов или кого-то еще, без полного отождествления себя среди нас, подобно тогдашнему его отождествлению, то он сделал что-то неправильно. Итак, он нелицеприятен, и он сказал, что он совершит это. Теперь посмотрите, как было в дни Содома. Это когда произошло сожжение язычников. Сгорели. Так вот, Ной, он упомянул Ноя. Это было моральное состояние людей. Они вошли. Но обратите внимание на язычников. Непосредственно перед тем, как ниспал огонь, чтобы уничтожить язычников, Содомлян и Гоморру и окрестные города, обратите внимание, Авраам – прообраз церкви, свободной, духовной церкви. Лот – прообраз тепловатой церкви, в Вавилоне или не в Вавилоне, сегодня в Вавилоне, но в то время в Содоме, и потом содомляне, неверующие. Всегда есть три класса людей. Они у нас здесь, они у нас везде. Это верующие, притворщики и неверующие. И они у нас везде. И три класса людей. Бог совершенен в трех, подобно как Отец, Сын, Дух. Святой получается один Бог. И оправдание, освящение, крещение Духом Святым составляет одно рождение. Вода, кровь и Дух составляет одно рождение. И так далее. Видите, все это, оно совершенное. У нас нет времени проходить Божьи числа в Его, в чем Он совершенен, и в чем будет Его пришествие, и так далее, и какие числа, но мы находимся в этом. Обратите внимание сейчас, по мере нашего изучения, мы обнаруживаем, кто такой этот Мессия. Иисус сказал, как это было в дни Ноя и как в дни Лота. Так вот, Авраам ожидал обетованного сына. Мы ожидаем тоже. Церковь вызванная символизирует рожденных свыше людей, которые отделились от мира. Они не в Содоме. Они вызваны, отставлены в сторону, держатся обетования о грядущем сыне. И вот однажды, когда Авраам находился в бесплодной земле, а Лот жил со своим большим... Должно быть, он был мэром города, судьей, он стал большим человеком. Миссис Лот стригла свои волосы и, я полагаю, делала все, что ей хотелось сделать там вместе с остальными содомлянками, но только не Сара. Я просто должен был это вложить, братья. Обратите внимание, она жила так, как ей хотелось. Она была весьма популярной женщиной. Ей было больно отказаться от этого, но только не Сара. Она находилась там со своим мужем. Она была вызвана, запечатлена обетованием, что она получит посещение от Бога. Появится сын. И точно так же церковь, изображенная в прообразе Сары, вызвана из Содома, с готовым к исполнению обетованием о грядущем сыне, аминь, предоставляя миру делать все, что они хотят, это не ее дело. Свои мысли она сосредоточила на обетовании. Что же произошло? Авраам поднял свои глаза и посмотрел, и он увидел. Идут трое мужей. А вы обратили внимание, Авраам, когда он увидел троих мужей, он сказал, «Мой владыка, ты зайдешь?» Их было трое. Он же сказал, «Мой владыка». Единственное число. Когда Лот увидел двоих из них, он сказал, «Господа мои». Авраам знал, о чем он говорит. Он сказал, «Мой владыка». Их было трое, и «Мой владыка». Лот увидел двоих из них, он сказал, «Господа мои». Итак, он сказал, «Мой владыка, зайди». И они зашли. Вам известен этот диалог. Обратите внимание, вот, Лот находился внизу, в Содоме, и двое ангелов направились в Содом проповедовать Евангелие, вызвать праведных из среды неверующих. Это верно? Современный Билли Грэм. Они не совершили множество чудес, поразили их слепотой. Эта проповедь слов поражает неверующего слепотой, но идеальный современный Билли Грей. И вы замечали, из всех великих мужей, которые были у нас в мире, проповедников, от дней Иисуса Христа, Сенки, Муди, Финни, Кальвин, Нокс и дальше, у нас там ни разу не было человека, имя которого заканчивалось бы на ХАМ, как у Авраама, но Грахам. Но заметьте, шесть букв. Грахам, шесть. Авраам — это семь. У нас никогда не было такого. Но там в Содоме посланник. Выйдите из него. И Бог послал соответствующего человека, Билли Грэйма, вызывает их из Содома. И они получили знамение проповеди Евангелия, и сегодня они принимают его по всему миру через известного, драгоценного брата Билли Грэйма с посланием спасения, и выйдите из Содома, это верно, с его фамилией, заканчивающейся на ХАМ, что значит «отец народов» или «наций». Но был также посланник, который остался с Авраамом, Авраам. И заметьте, как он сказал, он дал им знамение. Теперь запомните, несколькими днями раньше его имя было Авраам, Сара, не Сара. Его имя было Авраам, не Авраам. Обратите внимание, мужчина, который присел и разговаривал с ним, сказал: «Авраам, где жена твоя Сара?» Так вот, женщины в те дни были не такие, как сегодня, которым необходимо выскочить и вмешаться в дела мужа, и вести дела, и каждое, понимаете, они держались своего места, но она оставалась в шатре. И он сказал: «Где твоя жена Сара?» Теперь смотрите, что сказано в Библии. Авраам сказал: «Она в шатре позади тебя». Ангел был обращен своей спиной к шатру. И ангел был мужчиной, потому что он откусал телятины, напился коровьего молока и поел кукурузного хлеба с маслом. Это верно, он поел, и он ел и пил у Авраама, пока он взял ветку и отгонял от него мух, пока он был там и пил. Это верно, мужчина. И он сказал: «Авраам, я». И это личное местоимение. Опять. «Я посещу тебя согласно обетованию». Кто же это был такой? А Сара слушала, незаметно прислушивалась. Вы знаете, она прыснула себе в руках, как бы так беззвучно. Мне, столетней старухе, много лет как прекратились семейные отношения. Мне снова иметь утеху с моим господином, при том, что он стар. И ангел был обращен своей спиной к шатру, сказал, почему Сара размеялась. Аминь. Обратите внимание, когда ангел исчез и ушел, Авраам назвал его Элоим. Любому ученому известно, что везде, где вы видите с заглавной буквы «Господь», на греческий это переведено как «Элоим», «Вседостаточный, всемогущий», который является Богом Иеговой. Слава! Один мужчина сказал мне: «Вы мне хотите сказать, вы верите, что это был Бог?» Я сказал: «Авраам говорил с ним, и он назвал его Богом. Он должен был знать. О, я так рад тому, что знаю вот такого Бога». Что же он сделал? Что, по моему мнению, он сделал? Вы знаете, мы состоим из 16 различных земных элементов. Вы знаете, нефть, и космический свет, и поташ, и кальций. Я верю, что он просто сказал: «Я услышал об их грехах. Я пойду, сойду и посмотрю на это. Давай-ка сюда, Гавриил». Взял горсть космического света и... «Заходи в это». «И давай сюда, Вудворм». И... «Заходи вот в это». И затем сделал одно себе. Зачем? Он Бог. Я так рад осознавать, что когда-то, возможно, я стану одним только космическим свечением. Возможно, вы в нем ничего от меня не сможете найти. Эти кости могут сгнить. Но он знает мое имя. Однажды он вызовет меня, я выйду в его подобие. Вот это наш Бог. Авраам назвал его Элоим. Обратите внимание, Иисус сказал, как это было в дни Лота, так это будет в пришествии Сына Человеческого. В Содоме будут посланники, а вызванная церковь получит знамение чего? Бога, проявившегося в человеческой плоти. Слава! Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это знамение для церкви язычников. Сейчас наш черед. Мы должны увидеть это Божье обетование. Мы могли бы стоять здесь целый час, взад и вперед по Писанию, и увязали бы это, и доказали, что это верно. И это тот час. Вот последнее знамение, которое должно быть явлено. Мы в последнем времени. Книга Откровения. В периодах церкви, Лаодикийский период церкви, седьмой ангел должен был при звуке в дни вот этого тайна Божья совершиться. А мы в Лаодикийском периоде. обленившиеся, мягкотелые, бесполезные, тепловатые. И это состояние, в котором оказалась наша пятидесятническая церковь. Бог перед ней тряс каждым даром, каким только он мог. Это мне напоминает, подобно как было с одной леди в Луисвилле, здесь, не так давно. С нею был маленький мальчик, ходила, старалась трясти маленькими игрушками, а ребенок просто сидел и смотрел в одну точку, а люди наблюдали за нею. Она стала кричать. Она подошла, кто-то из женщин, и спросили у нее, что не в порядке. Сказала, у моего сыночка охватил какой-то приступ, и сказала, он не хочет обращать внимание на те вещи, на которые должны обращать внимание дети его возраста. И сказала, я повела его к врачу, и врач сказал, что ему стало лучше, но, сказала, ему не лучше. Сказала, я трясу этой маленькой игрушкой любому ребенку. А он просто сидит и смотрит в одну точку. Любой ребенок должен распознать, что эта игрушка, и потянуться за нею. Но он просто смотрит в одну точку. Это чем-то похоже на церковь пятидесятников. Бог посылал Орла Робертса и все остальное вокруг, тряся для церкви всевозможными дарами и прочим. Он излил свой дух, вы говорили на языках, истолковывали, имели дары, пророчества и все остальное. И это подошло к такому моменту, чтобы Иисус Христос отождествил себя среди людей тот же вчера, сегодня и вовеки, что и будет последним знамением, которым потрясут перед людьми. Помните, вскоре после того проявления Бога в человеческом облике, во плоти, не спал огонь и уничтожил язычников. И как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Евреям он отождествил себя как Мессию через распознание мыслей, которые были у них в сердце, через то, что называл их имена и различные вещи. Они знали, что это был пророк, которого обещал воздвигнуть Господь, Бог. Те настоящие, подлинные, кто был предназначен к этому, увидели это. Если в сердце нечем принять это, то там ничего нет. Как вы сможете выдавить кровь из репы? В ней нету крови. Так как же человек может верить, если там нечем верить? Но если там, внутри, Святой Дух, оно быстро ухватывается за то слово. Это вылетает, понимаете? Оно быстро его принимает. Так вот, господа, нам хочется видеть Иисуса. Он обещал здесь отождествить себя среди нас таким же образом, как он отождествлял. Вы сейчас скажете, но как он мог бы отождествить себя? Еще немного, и этот мир не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас. Это Святой Дух, который говорит через языки и дает истолкование. Тот же, который спасает вас от греха, это пришел тот же самый Иисус Христос.
Три. Да будет хвала Господу. Вы обратили на это внимание? Постоянно говорилось. Выходите, выходите, выходите. Видите, вызывает. Хорошо. Вы слышите, что это такое. Так вот, Библия говорит, если здесь кто-то впервые, Библия говорит о говорении на языках и истолкованиях, понимаете? Итак, если это сказали на языках и истолковали, тогда это пророчество, видите? Это верно, не правда ли? Это пророчество. Теперь выходить. Так вот, Господь как будто бы говорит, что Он сейчас даст вам шанс, понимаете? То, чего вы никогда раньше не видели, то, что Он собирается сделать. Теперь давайте будем верить этому всем своим сердцем. Теперь мы просто, Билли и я, когда мы поехали в Индию, в эту прошлую поездку, мне попался лист из газеты, и там было сказано, «Должно быть, землетрясения окончились». За несколько дней до нашего прибытия туда они знали, понимаете, в Индии нет таких заборов, как здесь у вас, заборов из проволоки. Они собирают камни, и они строят
многие свои здания. Это очень бедный народ. И под этими камнями маленькие птички вьют себе гнезда, и потом скот и овцы сходятся под вечер и становятся у этих стен, когда солнце светит, чтобы побыть в прохладе. Но они обратили внимание, пару дней скот не приходил. Они оставались прямо на середине поля. Овцы собрались и сбились в кучку и прижимались одна к другой на поле, чтобы побыть в прохладе. Птицы все улетели из стен. Они не знали, что произойдет. Затем произошло землетрясение, и оно разрушило стены. Затем птички вернулись и снова свили себе гнезда в грудах камней, и скот снова начал приходить. Теперь посмотрите, ведь это тот же самый Бог, который мог предостеречь их, чтобы заходили в ковчег в дни Ноя. И если Бог смог это сделать и предупредить птиц через инстинкт, и предостеречь скот и овец через инстинкт, чтобы уходили от тех больших стен, которые упадут. Бог сегодня пытается предупредить свой народ, чтобы уходили от этих старых церковных стен, которые рухнут в какой-то из дней, потому что пришествие Господа у порога. Давайте склоним свои головы. Господь Иисус, я чувствую, что наступило время мне сейчас остановиться. И наступило время, чтобы ты проговорил, Отец. Я пытался рассказать людям, что ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Я пытался доказать это при помощи Писаний, каким ты был и как ты отождествлял себя. Потом, я помню также святого Иоанна, 14 глава и 12 стих, ты сказал, «Верующий, не притворщик, верующий в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит». Как может произойти что-либо иное, Отец? Если бы нам удалось перенести жизнь из груши в персиковое дерево, оно приносило бы груши, потому что в персиковом дереве находится жизнь груши. И Небесный Отец, если было обещано, что в нас будет жизнь, которая была во Христе, помышления, которые были в Нем, Дух, пребывавший в Нем, то мы свидетельствуем об этом. Если Он лоза, а мы ветви, жизнь приходит из лозы. Господь, дай нам быть сегодня ветвями. Мы осознаем, что лоза никакого плода не приносит, это прекратилось, но оно вернулось в виде жизни, и ветви приносят плод. Твой голос — это когда ты говоришь через нас. Если скажете этой горе «сдвинься» и не усомнитесь в сердце своем, но будете верить, что сказанное вами сбудется, вы получите то, что вы сказали. Когда молитесь, верьте, что получаете просимое, и будет вам, о Боже, такие обетования. Если вы будете во Мне, и Слово Мое пребудет в вас, тогда просите то, чего вы желаете. О Боже, такие обетования, какие имеются у Церкви, и такое совершенное искупление. Мы осознаем, что мы недостойны, и мы никогда не станем достойными. Нам невозможно стать достойными. И мы не берем свое достоинство в расчет. Мы взираем на свою жертву, на Господа Иисуса. Он тот, в ком мы сокрылись в этот вечер. Мы освящены в Его благословенном обетовании, в Его Слове. Это наше, это убежище веры, на нерушимой скале вечного Божьего Слова. Вера находит себе убежище прямо там, свое положение, ее ничто не сможет поколебать, смерть не сможет сорвать ее, могила не сможет упрятать ее, это было доказано. На третий день Он воскрес, потому что в Слове Божьем было сказано, «Я не оставлю его души в аду и не дам своему святому увидеть тление». Никакая могила не смогла бы удержать его. О Боже, это Твое Слово. Прояви его сегодня. Ты — Слово. И пусть обетованные Тобою слова будут сказаны сегодня, Господь. И пусть явится знамение, что Мессия на земле, и мы в конце времени. Когда волхвы увидели, как три звезды выстроились в один ряд, чтобы стать одной, и когда мы видим сегодня, Господь, что три Божьих атрибута в конце концов вошли в канал, мы знаем, что они есть одно. И мы видим на земле все эти великие знамения, которые появляются, и опознавательный знак Сына Божьего, действующего во плоти Своей Церкви, чтобы продолжать свой труд. Боже, пусть людские сердца затрепещут, грешники пусть содрогнутся, покаются, и пусть придет покаяние, и пусть сегодня вечером наступит такое исцеление как души, так и тела, что мужчины и женщины повсюду выберутся из неверия, отделятся и поверят в живого Бога. Я вверяюсь Тебе, Господь, как Твой слуга. Эту церковь я вверяю Тебе. Я осознаю, Господь, что неважно, насколько сильно Ты меня помажешь, если люди не верят этому, то это не сможет совершиться. Мы все должны потрудиться вместе, как отряд Божьей веры и похвалы Слова Иисуса Христа, чтобы увидеть, как все это произойдет. Нам задали вопрос: «Господа, нам хочется видеть Иисуса, и Отец, Ты пообещал это, что Ты будешь с нами. Теперь мы будем ожидать, что Ты явишься среди нас, Господь. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь». Теперь, мне кажется, если раздавались молитвенные карточки с одной по сотую, хорошо. Давайте-ка, мы не сможем выдержать их всех одновременно. Нам просто придется брать их по одному. Так вот, и мы будем вызывать вас по одному. И потом, если вы инвалид, парализованы, не можете подняться, кто-то из братьев подойдет, поднесет вас к платформе, чтобы за вас помолились. Подняться. Если не можете, сообщите мне. Номер два. Молитвенная карточка номер два. Поднимитесь, пожалуйста. Спасибо. Номер три. У кого молитвенная карточка номер три? Вы подниметесь? Теперь быстренько. Нам нужно поторопиться. Вот эта леди. У нее номер три. Молитвенная карточка. Хорошо. Хорошо. Проходите вон туда в конец. Номер три. Билли, ты или кто-нибудь, подойдите сюда. Номер четыре. Номер четыре. Молитвенная карточка номер четыре. У кого она? Далеко сзади. Хорошо. Проходите сюда, леди. Номер пять. Вас вызовут всех по одному. Номер пять. У вас какая карточка, сэр? Какой номер? Номер три. Кто-то ошибся. Здесь у этого человека карточка номер три. Хорошо. Номер четыре. У кого номер четыре? Молитвенная карточка номер четыре. Хорошо. Номер пять. У кого молитвенная карточка номер пять? Номер шесть. У кого такая? Номер шесть. Спасибо. Проходите. Номер семь. Теперь просто занимайте свои места. Номер семь. Номер восемь. Восемь. Девять. Девять. Я увидел ее. Девять. Кто-нибудь поскорее сейчас, чтобы нам не тратить столько времени на них. Номер девять. Молитвенная карточка номер девять. Пожалуйста, помогите мне кто-нибудь смотреть. Братья, пожалуйста, встаньте и помогите мне смотреть. Номер девять. Его здесь нет? Ладно. Если он появится, он сможет занять свое место. Возможно, вышел. Я долго проповедовал. Номер десять. Молитвенная карточка десять. Поднимите свою руку, чтобы мы увидели, кто вы. Хорошо. Проходите. 11. Молитвенная карточка 11. Не у вас ли это было, леди? Поднимите свои руки, когда я скажу вам, и тогда вы, когда будет назван ваш номер, тогда вы будете знать. Номер 12. Номер 12. У кого он? Номер 12. Проходите, леди. Номер 13. Молитвенная карточка 13. Далеко сзади. Проходите, леди, если вы можете подняться. Номер 13.
Номер 14.
Номер 14. Номер 14, где он? Молитвенная карточка 14. Далеко сзади. Хорошо, выходите вперед, леди. Номер 15. Этот мужчина прямо здесь. Номер 15. 16. 16. 16. Молитвенная карточка номер 6. Там в углу. 17. Понимаете, это не арена, мы вызываем их по одному. Вам не нужно устраивать большую гонку и впрыгивать, вы понимаете. Мы хотим упорядоченности, понимаете, почтения. Номер 16. Молитвенная карточка номер 16. Номер 16. У этой леди 16. 14. Номер 16. 16. Хорошо, спасибо, сэр. Номер 17. Уже здесь, да. 17. 18. Хорошо, да. Ну, они уже набрали туда столько, сколько может поместиться в углу на этот раз. Мы начнем прямо через несколько минут оттуда. Хорошо. Пока они выстраивают тех людей, сколько здесь таких, у кого нет молитвенных карточек? Посмотрим на ваши руки. И вы больны. Хорошо. Пока я цитирую вам Писание. Так вот, у вас нет молитвенной карточки, однако вы больны. Вас не вызовут в молитвенную очередь. Хорошо. Сколько в этом здании таких, кто не знает меня и знаете, что мне ничего о вас не известно? Поднимите свои руки, которые больны, вы понимаете. Видите? Буду с вами откровенным. Я не вижу ни одного знакомого мне человека. Так вот, возможно, вы знаете меня, но, честно говоря, я не хочу этим обидеть. Я не увидел вас, и я не вижу ни одного человека, которого я знаю, разве только вот этого невысокого плотного человека, что сидит здесь. Невысокого, я смотрю на того, кого нужно. Я забыл, как ваша фамилия. Вы из Миссури. Я знаю, что он иногда приезжает в Скинию.
Теперь и на платформе. Теперь запомните, Бог такой же на платформе, какой он там. Я не знаю здесь никого. Просто сказать, что я знаю их, не считая брата вот здесь и брата Моора, действительно знать имя или знать кого-нибудь. Возможно, я знаю, я думаю, это ваш отец сидит там сзади. Я вполне уверен, что это так. А здесь Джим Магуир, парень, который занимается лентами, сидит здесь. Это все, кого я вижу, знаю. И знаю, кто это такие.
Хорошо, послушайте. Позвольте просто взять небольшой рассказ наподобие этого, пока они готовятся. Еще один рассказ, который мы могли бы взять о Господе Иисусе. Вот. Кто из вас знает, что в Библии говорится, что однажды была женщина, у которой было кровотечение, и она не смогла. Ее тоже не вызвали в молитвенную очередь, но и ей не досталось молитвенной карточки. Но у нее была вера, а это то, что достигает Бога. И Иисус шел по дороге. Эта неприметная женщина проскользнула и коснулась края его одежды. Кто из вас знает, что палестинская одежда свободно не спадает? Это было одеяние. И там было также нижнее платье, понимаете, оберегающее их конечности от пыли. Так что у них было нижнее платье. Пыль оседала на это платье при ходьбе. И таким образом, у них было нижнее платье. И эта женщина своим пальцем коснулась края его одежды, и Иисус остановился, и он сказал: «Кто коснулся меня?» Я не думаю, что он просто шутил. Я не думаю, что он делал это. Я верю, что он поистине не знал, кто сделал это. Он сказал: «Кто коснулся меня?» И до такой степени столько людей своими руками обнимали его. «Привет, Равви! Это пророк из Галилеи! Ну, мы рады видеть тебя здесь все! Как у тебя дела?» Петр сказал: «Господь!» Он упрекнул его, сказано в Библии. Иными словами, Петр, возможно, сказал вот что: «Ну, это звучит несколько необычно, чтобы человек твоего уровня говорил, кто коснулся тебя. И я так полагаю, с тех пор, как я с тобой заговорил, к тебе прикоснулось 50 рук. И ты еще говоришь, кто коснулся меня. Ну, Господь, это звучит психически ненормально. Тебе не следует говорить таких вещей». В Библии сказано, Петр упрекнул его. Но Иисус сказал: «Я чувствую, что из меня вышла сила». Это было прикосновение иного рода. Прикосновение веры. Сила — это крепость. Я чувствую, что моя сила... Я ослабел. Кто-то прикоснулся ко мне прикосновением веры. Так вот, физически он не мог бы ощутить это. Вы можете прикоснуться к моему пиджаку, а там было намного большее расстояние от края его одежды до его тела, чем от моего пиджака. Точно как слепой Вартимей находился за 100 ярдов от него, сказал Иисус, сын Давид. А все эти люди кричали: «Мы слышали, ты воскресил мертвого! У нас их там полное кладбище! Приди сюда и воскреси их, мы поверим тебе!» Видите, те критики, видите, и так далее. Но Иисусу даже не было слышно Вартимея. Но его остановила его вера. Понимаете, его вера сделала это. Так вот, вера этой женщины остановила его. И он смотрел по всей толпе, пока он не обнаружил ту неприметную женщину. И он рассказал ей о ее состоянии и сказал: «Вера твоя спасла тебя». Это верно. Самая обычная, болезненного вида женщина. И она исцелилась. Теперь, что же она сделала? Она коснулась не совсем его. Она через него коснулась Бога. Ну и в таком случае это... Кто из вас знает, эти служители, которые я знаю, что они знают? Но в послании к евреям говорится, что Иисус Христос ныне является первосвященником, которого можно коснуться чувством наших немощей. Это верно? Среди собравшихся, кто из вас знает это? Ну и если он первосвященник, он тот же самый первосвященник, каким он был когда-то. Нет другого посредника между Богом и человеком, кроме человека Иисуса Христа.
Следовательно, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и вы прикоснулись к Нему таким же образом, как прикоснулась она, а к Нему можно прикоснуться, и если вы прикоснулись к Нему таким же образом, как Он, то не отреагирует ли Он таким же образом, как Он отреагировал тогда, если Он тот же вчера, сегодня и вовеки? Это верно? Понимаете? Единственное, что вам нужно сделать, прикоснуться к Ним. Теперь, коснуться не кого-то из наших братьев или коснуться меня, это просто ваши братья, вы понимаете? Но прикоснитесь к Нему. Ваша вера коснется Его, тогда Он употребит свое орудие, и Он будет сегодня, Он совершит то же самое, что Он совершал когда-то. Он абсолютно тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Теперь мне нужно, чтобы вы все, ваше пристальное внимание, следующие несколько минут. Каждый, оставайтесь прямо на своем месте и молитесь. Так вот, это великое дело, прийти сюда и проповедовать Евангелие, которое способно сделать так, чтобы люди действительно, которые когда-то торговали из-под полы спиртным, и играли в азартные игры, и проститутки, и всякие прочие, которые на улице, воссели в небесных местах во Христе Иисусе и смогли ощутить вдохновение Духа, который поднимает вас до такого состояния, что вы теряете самообладание и вопите «Аминь» и «Аллилуйя», хвалу Богу. Это замечательно. Но затем, в том же собрании и Евангелие проповедуется и говорит о том, каким он был, теперь, чтобы тут же снова отождествить его как такого же. Теперь, здесь, в этой молитвенной очереди, стоят, я не думаю, в той очереди я не вижу ни одного человека, которого я знаю. Нет ни одного человека. Если каждый из вас, находящихся в том молитвенном ряду, не знаком со мной, я вас не знаю, вы знаете, что мне ничего о вас не известно, поднимите свою руку. Каждый из вас в молитвенной очереди, кто знает, что мне ничего о вас не известно, поднимите свою руку. Хорошо. Я так полагаю, это была вся молитвенная очередь. Так вот, я никого из них не знаю. Теперь, единственное, каким образом... И если кто считает, что это неправильно, выйдите сюда и станьте на мое место, понимаете? Пока вы не сможете совершить того же самого, тогда не говорите ничего на этот счет. Иисус сказал, если я изгоняю бесов перстом Божьим, кем же их изгоняют ваши сыновья? Иначе говоря, какая система у них получилась лучше? Понимаете? Так вот, у нас была такая пора, когда все начали вспоминать о древней традиции возложения рук. И это нормально, но теперь, мои братья-служители, просто будьте мне свидетелями. Это была еврейская традиция, понимаете? И Иаир сказал, «Приди, возложи свою руку на мою дочь, и она будет жить». Но римлянин, язычник, сказал, «Я не достоин того, чтобы ты вошел под крышу моего дома, а просто скажи слово». Это верно? Именно сказанное слово. Язычники, видите? Нам нужно исполнить вот это, если тот римлянин мог так думать. Язычник, который только что увидел его, потому что он постиг это. Слова Иисуса Христа. Он сказал, «Я человек, облеченный властью». Я говорю вот этому человеку, иди, и он идет. И этот приходит, он обязан, потому что он стоит ниже меня. На что же он указывает? Что каждая болезнь и каждый недуг подчинялись Иисусу Христу. Так точно. У Него есть власть. И если мы услышим, что Он говорит, то это отождествляет Его с нами. Насколько важнее было бы, чтобы вы, язычники, знали сегодня вечером и знали то, что Он среди нас, и смогли дотянуться и осознать. Не говорите, на меня возлагал руки брат Бранхам, брат Робертс, или мой, или кто-то другой. Но через веру в Сына Божьего скажите, Господи Иисус, я принимаю Тебя, Ты здесь, Ты исцелил. «Цели меня». Теперь, если он отождествит себя и докажет посредством Евангелия, что он здесь так же, как он был тогда, я доказал вам, что это его опознавательный знак, это верно? Обещал, что эти события будут происходить в последние дни. И мы видели, что церковь входит прямо в это через Лютера, Уэсли, пятидесятников и прямо до конца. Понимаете? И вот мы, пожалуйста. Эпоха Лаодикии, эпоха Содома, и вот мы здесь. Служение прошло через каждый аспект слова, и я верю, что вся тайна Божья, она уже проповедана. Так вот, это опознавательный знак Христа среди его народа, действующий в человеческой плоти Бог. Теперь, неважно, насколько он помажет молитву,
мою вы тоже должны быть помазаны, чтобы верить мне. Понимаете, вы те, кто должен прикоснуться, понимаете? И мы оба вместе составляем боевую единицу. Я вас не знаю, вы не знаете меня. Вы просто верите, и я верю. Тогда Бог берет нас обоих в руку. Это Бог. Потом, понимаете? В Библии сказано, если вы все говорите на языках, и между вами окажется кто-нибудь незнающий, истолкователя не будет, то он скажет, вы беснуетесь. Но пусть кто-нибудь пророчествует и откроет сердечную тайну, тогда они все падут и скажут, с вами Бог. Я благодарен за то, что вижу, что этот день наступил. Дожил до того, что вижу это в среде вызванной церкви. Помните, это не отправится в Вавилон, это не пошло в Содом, это пошло к вызванным, избранным. Это то знамение, которое они видят. Там у них свои, их организационные группы и развязное поведение, но это Господь Иисус Христос в облике Святого Духа, действующий среди своего народа, совершающий то же самое, что Он совершал, когда Он был здесь на земле, отождествляющий Себя со Своей невестой, не с церковью. Есть разница между церковью и невестой. Не проповедую учение, потому что я не должен делать этого, но, по моему скромному убеждению, невеста проходит или церковь проходит скорбь, шестая печать, чтобы очистить ее, это верно, но невеста не проходит, она раньше этого уходит в восхищение. Настало время для вызова невесты. Поэтому я верю, что это время вызова. Простите меня, братья, мне не следовало проповедовать учение, возможно, у них может отличаться. Если отличается, просто будет как, когда едите вишневый пирог. Косточку выбросьте, а пирог съешьте, понимаете? Это верно. Хорошо. Но я считаю, что это то, где мы совершаем ошибку, когда некоторые из нас верят. Кто-то говорит, что она проходит, а другой говорит, разумеется, церковь будет это проходить. Но, разумеется, там, в Вавилоне есть церковь, там, в Содоме. Невеста же вызвана, сидит здесь, ожидая обетованного сына. Это верно, так точно. Это то, где совершается знамение. Не там, среди деноминационных, у избранных. Теперь, перед Богом, перед которым я стою и не лгу, Он мой судья, я торжественно говорю, что в той очереди нет ни одного человека, которого я помню, что видел в своей жизни. Нет ни одного человека, не считая тех, кого я назвал здесь, о котором я знаю что-нибудь или видел с Библией здесь передо мною. Теперь, если Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же, как я рассказывал вам, и вам известно, что я не богослов, я не проповедник, то, что я назвал бы, как ваши пасторы здесь помазаны на то, чтобы проповедовать это, такое их призвание, это же мое призвание, сейчас помазан Святым Духом для того, чтобы предоставить Богу проистекать через его людей, понимаете? Теперь, вы поверите этому, если Он явит Себя сегодня вечером среди Своего народа, что Он обещал еще немного, и этот мир уже не увидит Меня. Неверующие не увидят Меня, нет, они там в Содоме. Но вы увидите Меня, потому что Я буду с вами даже в вас. Дела, что я творю, и вы сотворите. Больше этих сотворите. Я знаю, что у короля Иакова говорится больше, но возьмите эмфатик диаглот и посмотрите, не говорится ли, у короля Иакова говорится «более великий». Вы не смогли бы совершить «более великих». Нельзя было бы совершить «более великого». Он исцелял больных, воскрешал мертвых, останавливал стихии, делал все, что только можно, но вы сотворите больше, потому что Он был представлен там только в одном человеке, Иисус Христос, Бог. Но сейчас Бог находится среди Своей Церкви, везде. Больше этих вы сотворите, потому что Я ухожу к Отцу, чтобы вернуться в облике Духа, Отца Духа. Тот же самый огненный столб, который вел детей через пустыню, который обитал в Иисусе Христе, вернулся к Богу и сказал, «От Бога я пришел, и иду к Богу». Обратите внимание, что произошло, как только он совершил. Савл Тарсянин на пути был повержен на землю тем ярким светом, как я сказал вчера вечером. Он знал, что это был Господь. Он сказал, «Господь, кто ты?» Сказал, «Я Иисус». Видите? Это тот же самый огненный столб, тот же свет среди нас, несущий жизнь, которую он нес, когда он пребывал в Иисусе Христе, совершая сегодня то же самое в невесте церкви. Понимаете? Вы будете верить этому? Теперь пусть Господь, Бог, придет и проговорит о том, что я сказал о нем. Та простая вера. Вот. Бог на небесах знает, понимаете? Просто поверить этому. Когда он встретился там со мной, он сказал мне. И вот я стою сегодня вечером, я так полагаю, здесь три сотни человек или больше. И я стоял перед половиной миллиона и бросал вызов по всему миру. И он не будет. Он Бог. Это дело не в том, что я сказал. Дело в том, что сказал он. Это его слово. Теперь я хочу, чтобы каждый просто пребывал в благоговении, пока это происходит. Если оно произойдет. Теперь, если это не произойдет, если он не придет, то я ничего не смогу сделать. Только, может быть, начнем молитвенную очередь, возложу руки на больных и помолюсь за них, и разойдемся по домам. Но это все, что я смогу сделать. Я не могу. Я человек. Я ваш брат, понимаете? Теперь, если Святой Дух должен будет совершить нечто выдающееся, и вы считаете, что это замечательно, Бог — это объект поклонения, поклоняйтесь Ему так сильно, как желаете. Но теперь и не фотографируйте, не включайте источников света, потому что Он свет. Кто из вас видел фотографию Его? Вы знаете, несомненно. Она находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Понимаете? Хорошо. Теперь, почтительно, и я желал бы, чтобы вы, которые сзади от меня, действительно молились сейчас, потому что я наблюдаю за собранием, и, может быть, завтра вечером я попытаюсь двинуться в эту сторону, понимаете? Так вот, я не знаю. Единственное, Бог дал обетование. Но если Он отождествит себя здесь, Господа, нам хочется видеть Иисуса. А это единственное, каким образом вы не сможете изобразить это, потому что это чудо, это парадокс, несомненно, это парадокс, понимаете? Парадокс — это чудо, нечто такое, чего нельзя объяснить. Теперь вот стоит женщина. У меня не больше представления о том, ради чего стоит там эта женщина, чем у кого-нибудь другого, если только это не кто-то здесь, знающий ее. Это просто женщина, которая стоит там. Но случилось так, что это женщина. Мне приходит на память идеальная иллюстрация святого Иоанна 4, встреча мужчины и женщины, когда Господь встретился с женщиной у колодца. Понимаете? Теперь, если эта леди стоит здесь, а я не... Возможно, она больна. Может быть, она не больна. Может быть, у нее какая-то семейная проблема. Может быть, у нее затруднение с деньгами. Или, может быть, она стоит здесь ради кого-то другого. Я не знаю, ради чего она здесь. Я просто не смогу вам рассказать, потому что я не знаю. Я не знаю. Но она знает. Теперь, если бы я подошел, вроде бы как, и возложил на нее руки и сказал: «Сестра, я возлагаю на вас руки. Слава Богу, вы должны стать здоровой, потому что в Библии сказано, возложат руки на больных, те исцелятся. Аминь. Двигайтесь дальше своим путем, радуясь. Вы исцелены». Ну и она хочет верить этому. Это нормально, потому что это Писание. Они возложат руки на больных, те исцелятся. Это истина. Это то, что сказано в Библии. Но что, если бы Святой Дух встал здесь и рассказал ей нечто такое, что она совершила, нечто случившееся в ее жизни, то, что она сделала, что она делает сейчас, ради чего она здесь, чего она желает? Так вот, когда она узнает, она будет знать, правда это или нет. Тогда она узнает, что это должно прийти от какой-то сверхъестественности. Так вот, все зависит от того, как она захочет классифицировать это. Как Вельзевула или подобно женщине у колодца, мы знаем, что Мессия будет совершать это. Понимаете? Тогда какое оно будет? Это ее награда, которую она получит. Но в таком случае, если он сможет рассказать ей, какой она была, и если это правильно, она определит, что это правильно, и тогда, если он знает то, какой она была, то, несомненно, она сможет довериться ему в том, что он говорит о том, какая она будет. Это верно? Если она сможет довериться тому, что он знает, каким он был, она знает, правильно это или нет, тогда что насчет того, каким он будет? Не чудесная ли эта пора? Скажите, ради чего ты остановился, брат Бранхам?
Я ожидаю его, это точно, точно. Если он не придет, я этого сделать не смогу. Вот и все. Я просто ожидаю его,
точно.
Понимаете? Давайте споем тот старый гимн «Верь, только верь». Дайте нам ноту там.
Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь.
Теперь во имя Иисуса Христа я беру под свое управление каждый присутствующий здесь дух ради славы Божьей. Теперь сидите очень тихо. Теперь вы, кто видел ту фотографию, и однажды я встречусь с вами у судилища Христова. Он находится не дальше 2 футов от того места, где я стою прямо сейчас. Это верно. Теперь, если это тот же самый Святой Дух, любому известно, что ангел Завета — это был Иисус Христос, который вел Израиль через пустыню. И если Он придет сейчас, и я утверждаю, что Он есть тот свет, я не знаю, где именно Он находится, но Он прямо здесь, вблизи от меня. Я ощущаю Его, и я знаю, что Он здесь. Теперь, если Он удалит от меня мою жизнь, собственные мои мысли, мои суждения, все остальное и продемонстрирует свои собственные, то Он — это Христос. Поверите ли вы все сейчас, если Он совершит это? Хорошо. Будьте сейчас действительно благоговейны. Мне нужно будет минутку поговорить с леди. Теперь, кто инженер этого микрофона здесь, следите за ним, потому что, когда ты в видении, ты вдали отсюда, ты где-то в другом месте, в жизни человека, где-то в другом месте, точно как будто находишься в какой-то другой стране, и я должен просто говорить и сказать, на что я смотрю, и затем, потому что оно оставит меня, и я тогда не помню, что я сказал. Вы понимаете? Так что следите за микрофоном, кто бы это ни был, пока я буду говорить с этой леди, точно как наш Господь говорил с женщиной у колодца. Просто поговорить с нею, чтобы уловить ее дух. Потому что некоторое время назад я начал с проповедования, и это, в некотором смысле, перед тем, как я выхожу из кабинета днем, я пребываю в посте и молюсь, и он очень близок ко мне, и мне следовало бы просто зайти, чтобы кто-нибудь другой говорил, а затем выйти прямо за кафедру. Так намного лучше. Но просто оказаться здесь, в этот вечер, в таком случае я хочу поговорить с этой леди. Так вот, леди, Господь Иисус велик, и Он не мертв, но Он жив во веки веков. Вы верите этому? Я верю, что вы верите этому. Так вот, мы стоим здесь, как мужчина и женщина, которые должны будут однажды предстать перед Христом. Мы должны будем увидеть Его. Но я вижу, что вы христианка, потому что как только я начинаю говорить, я тогда ощущаю, как их дух подступает. Теперь, если эта леди засвидетельствует об истине, прямо сейчас у нее очень непривычное чувство. Такое как бы очень приятное, теплое. Теперь, если сможете посмотреть своими глазами, вы, кто никогда не видел его, вот он прямо между мною и ею. Видите, такой как бы янтарный свет. Он остановился прямо над этой леди, прямо сейчас. И во имя Господа она понимает, что нечто вселяет в нее очень приятное чувство, отличающееся от того, что вы... Просто, вы понимаете, присутствие вашего брата не могло бы совершить этого. Да, если это так, просто поднимите свою руку для людей. Видите? Да. Теперь, прямо вот здесь, я смотрю прямо на эту леди, отличный контакт с нею. Эту леди что-то беспокоит. И это то, чем она затемнена. Над женщиной темная тень, и она обеспокоена. Да, это рак. У нее рак, и тот рак у нее на руке, на ее пальце. Это верно, на вашей руке. Его не видно здесь, но он все равно на ее руке. Это верно. Почему так время от времени, что кто-то думает, не пытайтесь, не пытайтесь скрыть сейчас свои мысли? Я через Святого Духа могу уловить это отсюда. Кто-то сказал, он догадался об этом. Я не догадался об этом. Эту женщину я не знаю. Так вот, я не догадался об этом. Я не догадался. Ладно, вот, вы просто... Отсюда, где я стою, мне не видно этого. Это она... Вот, хорошо, опустите свою руку. Посмотрите на меня. Верьте, что я Божий слуга. Вы сделаете это? Хорошо. Давайте перейдем куда-нибудь еще. Да, вы верующая, и вы должны верить в это. Когда-то, давно, я молился за вас с раком, и вы исцелились. Вы говорите, ты знаешь эту женщину. Я не знаю. Я никогда в своей жизни не видел ее, насколько мне известно. Только вижу ее в видении. Позвольте, я покажу вам кое-что. У нее есть кое-что на сердце, о чем она молится. Это ее муж, он здесь. Если я расскажу вам, что с ним такое, вы поверите, что он исцелится? У него болезнь предстательной железы. И это так говорит Господь. Вы верите? Господа, нам хочется видеть Иисуса. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите, что Он — это Сын Божий? Кто из вас сейчас верит тому, что это Иисус Христос? Просто имейте веру, не сомневайтесь. Верьте Богу. Сегодня Он так же велик, как и раньше. Так вот, вы сказали точно, как «Господа, нам хочется увидеть его». Так вот, если это сделало так, что женщина у колодца в том состоянии, в своем духовном состоянии распознала, что это знамение Мессии, а мы, читающие Библию и наполненные Святым Духом, что оно должно сделать с нами? Подобно, как я частенько размышлял, когда Мария носила во чреве от Духа Святого, который осенил и создал этого ребенка, рассказал ей о том, что происходило, она побежала проведать свою двоюродную сестру Елизавету, которая 6 месяцев была беременна Иоанном, жена Захарии, а они были двоюродными сестрами. И когда Мария рассказала Елизавете, что у нее тоже будет ребенок, не познавшая мужа, что Святой Дух произведет его и сказала, его имя будет Иисус, вы знаете, маленький Иоанн, а он был 6 месяцев в утробе матери, и он еще не двигался, понимаете, это ненормально. Примерно 2 или 3 месяца, и ребенок двигается. Но вот это было ненормально. Маленький Иоанн был мертв в утробе своей матери, и как только приветствие Марии достигло ее слуха, сказала, «Я дам ему имя Иисус», первый раз, когда человеческие уста произнесли «Иисус Христос», это пробудило маленького мертвого младенца к жизни в утробе его матери. Что же оно должно сделать с мужчиной или женщиной, которые родились от Духа Божьего, понимаете? Что оно должно совершить, когда мы знаем, что живем в последние дни? Писание, нагроможденное здесь, среди нас сегодня вечером, на наши голоса здесь, видим, что Иисус Христос дает нам последнее знамение перед огнем. Что же оно должно сделать с нами, опустить нас на колени для покаяния? Я выжду всего минутку, разумеется, чтобы немного отойти от этого, потому что оно изнуряет меня. Если это изнурило Сына Божьего, сила вышла из Него, что же оно сделает со мною, спасенным благодатью грешником? Теперь вот молодая женщина, как... Это следующее, это... Как у вас дела? Я повернулся, я не знал. Я так полагаю, мы не знакомы друг с другом. Мы друг друга не знаем. Я не знаю вас, и вы на много лет младше меня, и, наверное, мы родились за много миль друг от друга. Наша первая встреча. Но вы верите, что я Божий пророк, или, прошу прощения, я имею в виду Божий слуга? Люди притыкаются на этом. Причина — это на ленте. Вы верите, что я его слуга? Вы верите тому, что Иисус Христос вчера, сегодня, сегодня и во веки тот же. И вы верите этому, что вы — этот свет, о котором я говорю, что это Дух Божий, тот же самый Дух, тот огненный столб, который прошел по пустыне с детьми Израиля, проявился, тот же самый, кто пришел в ту ночь в тюрьму, тот свет к Симону Петру и открыл двери темницы, вывел его, освободил. Вы верите, что однажды он придет и освободит нас? Я верю тоже. Подойдет к могиле и отворит двери. Я выйду из среды мертвых. Я уповаю на него. Сегодня вечером он здесь. Разве это не чудесно? Знать то, что нам не нужно принимать какую-то человеческую философию. У нас тут есть Библия, которая говорит об этом. И вот он, чтобы отождествить свою церковь, дать ей восхищающую веру, чтобы была взята. Как человек может сидеть спокойно? Просто говорю с этой леди. Так вот, я не знаю ее. Вот моя рука. Я никогда не видел ее, насколько мне известно. Просто, если я не знаю вас, и вы меня не знаете, чтобы люди сказали... Кто-то сказал. Тот человек, с которым я разговаривал сегодня, который собирал там банки, он сказал вот это. Люди сказали, брат Бранхам привозит с собой свою собственную группу. Вот откуда он их знает. Я торжественно клянусь перед Богом. Я никогда в своей жизни не видел ту женщину, насколько мне известно, или кого-нибудь другого в той очереди. Если мы абсолютно совершенно незнакомы, сестра, я не знаю вас и ничего о вас, поднимите свою руку, если я не знаю вас и вы не знаете. Вот, пожалуйста. Я никогда не видел эту женщину. Хорошо. Но я знаю, что здесь с нами стоит кое-кто, который знает нас обоих. Он питал нас все дни нашей жизни. На него я уповаю. Ему я верю. Теперь, если бы я мог помочь вам и не сделал бы этого, я не был бы достоин того, чтобы говорить об этом слове. Я все равно недостоин, но если бы я мог помочь вам и не сделал бы этого. Но единственное, что я смог бы сделать, если бы он стоял здесь, а вы были бы больны. Вы сказали бы, «Исцели меня, Иисус». Он сказал бы, «Я уже это сделал, когда я умер на Голгофе». Он был изъязвлен за грехи наши. Там вопрос цены был улажен, с этим было покончено. Но теперь он мог бы доказать, что он был Иисусом, показав вам мессианское знамение, что он был Иисусом, и он обещал это совершить. Какое? О, просто нет лазейки, чтобы дьявол улизнул, не правда ли? Его загнали в угол, он чудесен? Я хочу... Причина, зачем я это говорю, я ожидаю, что кое-что произойдет. Леди совсем недавно перенесла операцию, это верно. Верно? Болезнь по-женски, и вы перенесли операцию, и вы, это верно, и вы страдаете от сильной слабости и нервозности, это верно, не так ли? Почти не можете оправиться от нее, и вы пришли, и сегодня перед приходом вы молились о том, чтобы вам можно было попасть сюда, и чтобы за вас помолились в очереди. Это верно, поднимите свою руку, я не читаю ее мысли, нет, нет. Если я Духом Божьим расскажу вам, кто вы такая, вы будете знать, истина это или нет, не правда ли? Это дало бы вам верить. Вы поверили бы всем своим сердцем. Миссис Гедио, верьте. Это верно. Ступайте домой, Иисус Христос исцеляет вас. И верьте. Вы верите? Давайте скажем «Хвала Господу». Ой-ой, смилуйтесь, вот это. Просто имейте веру в Бога, не сомневайтесь. Помните, это было так, говорит Господь. Следите за тем, что Он говорит, понимаете? Видение — это одно, а так, говорит Господь, это другое. Как у вас дела, сэр? Для вас я незнакомец. Мы даже из двух различных рас. Подобно, как была женщина у колодца, но Иисус сообщил ей от одной крови. Бог создал всех людей. Народности и места, где мы выросли, и изменившие цвет нашей кожи, это никак не связано с нами. Мы братья, творения, все произошли от Адама, это верно. Но здесь сегодня встретились две различные расы, точно как встретились тогда. Если Иисус Христос, Божий Сын, сможет открыть мне то, чего вы желаете, стоя там, вы верите, что Он дал бы это вам? Вы знаете это. Спасибо, сэр. Вы знаете это. Хорошо, тогда ваша болезнь желудка оставит вас, и ваш диабет уйдет. Возвращайтесь домой. Если можешь веровать, все возможно. Так вот, в всем видно. Помогают ей подняться туда. У нее какое-то увечье, я не знаю. Я никогда не видел эту женщину, она совершенно незнакома. Если бы я мог исцелить ее, я сделал бы это. Я не могу.
Посмотрите сейчас сюда, сестра. Петр и Иоанн, это просто для того, чтобы уловить. Видите, повсюду люди, понимаете? Помните, как он вывел слепого за пределы города и так далее, понимаете? Подвел к себе. Понимаете, каждый человек — это живой дух, понимаете? И он должен выделить вас из веры повсюду. Так вот, исцелить я не могу. Вы это знаете. Я просто человек, такой же точно, каким был бы ваш муж, ваш отец или кто-то другой. Я человек, просто человеческое существо, но он Бог, это верно. Так вот, это правда, что ваше увечье — это артрит. И у вас артрит, он сильный, постоянно еще больше усиливается. Это верно. И еще одно. У вас очень серьезное нервозное состояние. У вас болезнь желчного пузыря, это верно. Повышенное давление крови. Просто возникли осложнения, это верно. Вы не отсюда, нет. Вы приехали из Калифорнии. Возвращайтесь обратно и верьте. Вы станете здоровой. Во имя Иисуса Христа. Имейте веру. Вы верите? Хорошо. Давайте просто поднимем свои руки и скажем спасибо Тебе, Господь Иисус. И, Господь Иисус, мы воздаем Тебе хвалу и славу за всю Твою благость и милость к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Просто имейте веру и верьте. Посмотрите теперь, как она уходит. Посмотрите туда. Видите? Видите? Скажите хвала Господу. Аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не лжет. Он говорит истину, что Он говорит вам, это будет именно таким образом. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не ошибается. Теперь любой, кто верит этому, если вы примете это, оно совершит то же самое с вами. Единственное, что от вас требуется, поверить.
Everybody in the audience believing?
Теперь все в собрании верят. Хорошо. Что насчет вас с теми варикозными венами? Вы считаете, Бог исцелил бы вас от них? Сделал бы вас здоровой? Вы верите? Хорошо. Тогда они оставят вас. Я хочу спросить у вас, кого? Кого она коснулась? Она коснулась не меня, это верно? Что насчет вас? Вы верите? Вы верите, что та боль в вашем боку идет? Вы страдаете от боли в своем боку? Хорошо, она уйдет. Я призываю вас поверить этому. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Отождествляет себя среди своего народа. Я никогда не видел ту женщину. Никогда не видел того человека, чего они коснулись. Они коснулись первосвященника. Они в 20 футах от меня. Они не смогут коснуться меня. Все равно ничего не дало бы, но они коснулись первосвященника, и он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он Иисус Христос. Однако, вы должны верить. Теперь этот мужчина. Вот мужчина, как Симон Петр. Может быть, первый мужчина, который подошел сегодня, я так думаю. Здесь предстал мужчина. Подобно как у Господа Иисуса, мужчина, Симон Петр, предстал перед Господом Иисусом, мужчина. Я думаю, были женщины, теперь это мужчина. Теперь, если он вчера, сегодня и вовеки тот же, то он будет точно таким же, каким он был тогда, это верно? Так вот, я не знаю этого мужчину, Небесный Отец знает об этом, я его не знаю, это просто мужчина, который стоит здесь. Но Иисус Христос знает его. И если Иисус Христос сможет открыть мне то, ради чего он здесь, или что-нибудь о нем, и он скажет это, он будет знать, истина это или нет. Мужчина узнает это. И если здесь кто-то знает его, они узнают это. Но я не знаю этого. Я просто должен ожидать. Но ответ вот здесь. Он здесь. Он во Христе. Верно. И мы верим этому. И теперь это выматывающее дело. Очень-очень выматывающее. И я надеюсь, что вы поверите и будете иметь веру. Так вот, не знаю вас, сэр, и точно как кто-то привел Симона к Господу Иисусу, так вот, я не говорю, я не Господь Иисус, понимаете, я просто человек, но я пытаюсь сказать, что Он здесь среди людей, и я хочу, чтобы они увидели. И если они увидят это, то, несомненно, они смогут поверить и принять это. Когда все, если это обетование, если Он сделает, Он не может просто выйти туда и выйти сюда, сказать, я исцелю тебя. Я исцелю тебя. Его это было бы вопреки Его слову, понимаете? Он уже это совершил. Он просто последнее, что Он сможет сделать, просто доказать, что Он здесь для того, чтобы сдержать Свое слово. И если Он сдержит вот это и проявит это здесь перед всеми вами, люди, то, несомненно, та искалеченная женщина, которой приходилось даже поднимать там на 4-дюймовую высоту с артритом, запрыгала и побежала здесь, потому что это было так, говорит Господь. Понимаете, Он исцелил. Так вот, несомненно, вы сможете поверить тому, что Он здесь. Так вот, этот мужчина незнакомец для меня, и я для него. Мы оба не знакомы. Теперь, если Господь Иисус откроет это, пусть Он будет судьей. Тогда поверите ли вы все и примите свое исцеление, что бы ни было, поверите ли вы всем? Здесь передо мною появилась какая-то леди. Леди там, с болезнью легких. Верьте всем своим сердцем, и Иисус Христос сделает вас здоровой, если вы сможете поверить. Вы верите этому? Я для вас незнакомец. Но Иисус Христос знает то, о чем вы думаете. Так вот, поверьте, и вы станете здоровы. Аминь. Аминь. Он чудесен. Эту женщину я не знаю, не видел ее никогда в своей жизни. Это просто леди, которая сидит там, но она... Позвольте, я расскажу вам кое-что. Она там сидела, говорила, «Господь, дай мне коснуться тебя». Спросите у нее, верно ли это. Вот так. Это верно. И я видел, как она появилась там и услышал то, что она сказала, и оглянулся. Я подумал, где же тот человек, который вот так смотрел? Я нигде этого не увидел, и я продолжал смотреть, и когда она... Я посмотрел в сторону, и я тут же увидел, как тот свет прошел и завис над той женщиной. Вот она, пожалуйста, видите? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Господь Иисус знает все. Вот что это было. Тот мужчина говорит, что эта леди приехала с ним. Аминь. Разве это не нечто? Понимаете? Так вот, разве это не чудесно? Господь Иисус знает обо всем. Неужели вы не понимаете, друзья? Это не могу быть я. Вам это известно. Вы более разумны, чем такие. Вы это знаете. Теперь для этого мужчины, что стоит здесь. Теперь не знаю вас и ничего о вас не знаю. Если Господь Иисус откроет мне нечто такое, ради чего вы там, или нечто совершенное вами, что стало причиной вашей беды, или что бы это ни было, тогда вы будете знать, что Он, это должен быть Господь Иисус, это верно. Что ж, пусть Он сейчас дарует это. Первое. Этот мужчина страдает от чего-то с кровью. Нет. Это высокое давление. Он страдает от высокого давления крови. Также у него что-то не в порядке с его телом. Я вижу, как он сидит, закинув свои ноги или какое-то... О, это вода, которая собирается у вас в лодыжках. Вот так, вокруг. Послушайте, вы служитель, проповедник Евангелия. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такой? Служитель вы. Если вы верите всем своим сердцем, можете уходить отсюда и быть здоровым. Благословит вас Бог. Аминь. Вы верите? Вы верите, что Бог исцеляет рак? Верите, что Он исцеляет рак и делает людей здоровыми? Спускайтесь с платформы верой и исцелитесь. Аминь. Верьте всем своим сердцем. Вы верите, что Бог исцеляет болезнь сердца? Верите? Хорошо, тогда ваше исцелено. Ступайте и верьте всем своим сердцем. Да будет просто хвала Богу. Аминь. Так вот, у вас возникло очень необычное чувство, когда я сказал это тому мужчине, потому что у вас тоже была болезнь сердца. Если вы дальше будете верить, она уже не вернется, она оставит вас во благо. Ступайте, верьте всем своим сердцем. Аминь. Хорошо. Эта женщина, которая подходит сюда, затемнена смертью, у нее рак, но он сейчас ушел. Верьте всем своим сердцем, и он уйдет, и станете здоровы. Если не будете сомневаться, он больше не вернется, если вы не усомнитесь в этом, но будете верить. Подходите, леди. Так вот, вы говорите, что я читал мысли людей. Сделаем это вот так. Ангел Господень, которому надлежало прийти в последние дни, Господь, Бог и Иегова, которому положено было знать то, что было у него за спиной, подобно как знал он, эта женщина сзади от меня. Верьте, сестра. Вы верите, что я Божий слуга? Если верите, поднимите свою руку. Леди сзади от меня, она подняла свою руку? Если Господь сможет открыть мне, смотрю в эту сторону, что с этой женщиной не в порядке, вы поверите всем своим сердцем? У нее болезнь по-женски, женская болезнь, если это верно, помашите своей рукой. Это леди здесь. Теперь вы исцелены, и Иисус Христос делает вас здоровым. Слава Богу, как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Это место у нее на лице покрыл рак. Если она поверит всем своим сердцем, вы можете идти, и Он оставит вас, и вы будете здоровы. Я исцелять не умею, но Бог исцелит. Если вы будете верить всем своим сердцем, я не исцелитель. Угу. Аминь. Вы верите всем своим сердцем? Сестра, посмотрите-ка сюда, леди. Вы страдаете от артрита. По утрам он хуже. Когда вы пытаетесь подняться с постели, вы опускаете одну ногу, и затем пытаетесь двигаться, и иногда за что-то хватаетесь в доме, пытаясь передвигаться, это совершенно верно. Если вы поверите всем своим сердцем, Иисус Христос сделает вас здоровой. Завтра, после полудня, будет иначе, если вы будете верить это. Давайте скажем «Хвала Господу». Этот мужчина в преклонных летах, у него болезнь, называемая простатитом. Это из-за возраста этого мужчины. У него много чего не в порядке, но одно из главного, ради чего он хочет, чтобы я помолился за него, это артрит. Он какое-то время донимает его, это верно. Вы верите, идите дальше своим путем и будьте исцелены. И благодарите Иисуса Христа, исцеляющего больных. Хорошо, сэр. Я не знаю эту девочку. По виду здоровый ребенок. Посмотрите на меня и верьте, леди. Вы верите всем своим сердцем? Верите, что я его слуга? Верите, что Бог может открыть мне вашу беду? Вы прямо на грани срыва из-за нервозного состояния. Дьявол солгал вам. Пытается внушить вам, что вы теряете рассудок и все такое. Не верьте. Вы свободны. Иисус Христос освобождает вас. Аминь. Вы верите, все собравшиеся? Вы верите теперь в Его присутствии? Вы верите всем своим сердцем, сестра? Вы верите Ему? Верите? Во имя Иисуса Христа исцелитесь. Аминь. Верьте всем своим сердцем. Она нервная, у нее болезнь по-женски, еще страдает от артрита. Он вот-вот сделает ее инвалидом. Если вы верите всем своим сердцем, можете идти стать свободной. Вы верите этому? Тогда идите во имя Господа Иисуса Христа. Я думаю, у нее распрямилась и исцелена. Вы верите всем своим сердцем? Подождите сейчас. Держит ли Иисус Христос свое слово? Держит ли Он свое слово? Кто из вас верит, что Он тот же? Кто из вас верит, что вы видите Иисуса Христа, действующего среди своего народа? Господа, нам хочется видеть Иисуса. Так вот, я говорю вам истину. Несомненно, вы можете поверить, если Бог скажет вам, что я говорю вам истину. Я чувствую сейчас, как мой сын или кто-то тянет меня за мой пиджак. Это значит, что наступило время, когда он должен уводить меня. Я хочу рассказать вам истину, что в Слове Божьем было обещано, что это совершится. В Слове было также обещано вот что. Вы подняли свои руки и сказали, что вы верующие. Это верно? Последние слова, которые сказал Иисус перед тем, как Он взошел на высоту, Он сказал, что Он даст дары человекам, Он сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат свои руки на больных, те исцелятся. Это верно? Если они верующие, кто из вас верующий? Скажите «Аминь». Тогда возложите свою руку на кого-нибудь рядом с вами. Просто положите свою руку на того, кто возле вас. Просто положите свою руку друг на друга. Вот теперь молитесь за того человека. Господи Иисус, даруй это, Господь. Сатана, выйди из этой группы людей во имя Иисуса Христа.